Мы продолжаем беседу по древнему трактату, который называется Тирукурал. Сейчас мы немножко поотвечаем на вопросы. Значит, пожалуйста, повторите мантру «Я желаю вам счастья» на санскрите. Сарве бхаванту сукинага. Мантра на санскрите также. Сарве означает «все». Паванту означает «живые существа». Сукинага означает «счастье». «Всем желаю счастья» переводится так. Сарве бхаванту сукинага. Это первая строчка одной из шанти мантр. Вся мантра звучит так. Сарве бхаванту сукинага. Сарве шанту нирамая. Сарве бадрани пашьянту. Накашчиду габа бавет. Я думаю, мы выставим на сайте, вы можете скачать. Я попрошу, чтобы можно эти несколько мантр таких мы выставим, будете их повторять. Мы уже столько жизней прошли, но похоже, что ничего особенного еще не достигли. Почему? Неужели мы не получили знания? Хороший вопрос. Понимаете, проблема заключается в том, что мы можем получать знания, но при этом его забывать. Если человек совершает какие-то греховные поступки, знание утрачивается. Поэтому многие из вас в прошлых жизнях были великими мудрецами, понимаете? Но в силу того, что были какие-то совершены какие-то поступки неправильные, эти поступки, они действуют таким образом, что они меняют мировоззрение человека. В этом и заключается проблема поступков вообще, что они меняют мировоззрение. Если ты совершаешь какой-то неправильный поступок, то потом у тебя меняется понимание вещей в жизни. В этом заключается проблема, а не в том, что мы ничему не научились. Вы понимаете, многие из вас сидят на лекции, слушают и думают, это я уже знаю, это у меня уже в сердце есть, это я в глуше понимаю. То есть у вас уже есть этот опыт. Просто мы чем занимаемся здесь? Мы его напоминаем, то есть мы его вспоминаем, этот опыт. Вот и все. То есть опыт у вас уже есть у многих. Может, даже у вас гораздо больше опыта, чем у меня у многих. Просто такое общение дает возможность его вспомнить. В этом заключается суть. Поэтому надо молиться Богу постоянно, чтобы Он не лишил нас знания. В этом заключается самая главная проблема, что в результате жизни мы теряем, что-то теряем, теряем знания из-за каких-то ошибок, которые мы совершили и так далее. Нужно ли ходить на кладбище к близкому человеку, если тебя заставляют, но у тебя нет такой потребности? Это очень частный вопрос, потому что на него невозможно однозначно ответить. То есть с точки зрения отношений лучше сходить, потому что если тебя заставляют, значит, есть какие-то основания. Допустим, ты не идешь на кладбище, тебя заставляют, и у тебя уничтожаются отношения, допустим, с каким-то твоим родственником. Почему уничтожаются, я сейчас объясню. Потому что есть вещи, которые являются сверхценными, очень ценными в жизни человека. Допустим, умершие люди – это сверхценная, как бы, часть нашей жизни. Это не просто ценная, а сверхценная часть нашей жизни. Ну, допустим, мама говорит своему сыну, сходи на кладбище, допустим, поведай моего отца, то есть деда, или своего отца. Ну, допустим, человек не любит ходить на кладбище, он как бы в сердце в своем любит отца или деда, допустим, но на кладбище ходить не хочет. В результате он говорит, я, мама, не пойду. Она внешне ничего не говорит, но для нее это большая травма психическая. То есть она, то есть можно травмировать человека просто одним таким словом очень серьезно и испортить с ним надолго отношения. Но в сердце она тебя не будет уважать, потому что она считает, что ты не любишь своего близкого человека, значит, ты жестокий, холодный человек, и нет смысла с тобой продолжать какие-то серьезные, глубокие отношения. С этой точки зрения лучше сходить на кладбище. Потому что речь идет не об отношениях с тем, кто умер, а идет о отношениях с тем, кто жив, понимаете? То есть в этой связи надо ходить на кладбище. Если человеку, для человека близкого это и большую ценность представляет. С другой стороны, Согласно ведическим представлениям, для того, чтобы общаться с близким человеком, который оставил тело, не нужно никакое кладбище. Просто как только ты его вспоминаешь, в эту же секунду ты устанавливаешь с ним контакт. В эту же секунду это происходит немедленно. Просто мы должны очень четко осознавать, что это за вид контакта. Потому что если мы этого не понимаем, тогда тоже многие вещи будут непоняты. Например, надо понимать, что пока человек находится в тонком теле, он еще никуда не ушел с земли, а это может длиться где-то максимум 40 дней, как вот отмечают. Где-то так, потому что 10 дней переформировывается тонкое тело. Потом еще какое-то время он пытается осознать свою жизнь, сделать из нее выводы. То есть на это все уходит время. И потом, через какое-то время, он дальше движется по судьбе. Уходит или на низшие планеты, или на высшие, или остается на средней. Поэтому пока он находится здесь, рядом, то есть до 40 дней где-то, если вы о нем думаете, то он реально общается с вами через мысли. То есть вы можете думать о нем, будет думать о вас, и вы будете, если вы чутко настроены, то вы будете чувствовать его присутствие, его мысли, его настрой близкого человека. Такое общение будет. Когда он уходит в другую среду, в другую сферу существования, то постепенно его возможность контактировать прямая, она уменьшается, потому что даже находясь в тонком теле, человек, когда находится в другой среде, он постепенно забывает то, что у него было в этих отношениях. Однако, если вы думаете о нем, желаете ему счастья, вы все равно немедленно находите его в тонком теле и даете ему возможность быть счастливым своими хорошими мыслями, допустим, или молясь за него, или раскаиваясь. Поэтому те родственники, которые жили с нами в прошлых жизнях, в следующей жизни становятся нашими ангелами-хранителями. Что это значит? Это означает, что мы, допустим, молимся за человека, а он уже где-то родился в это время и нас уже не помнит. Но при этом наша молитва защищает его судьбу. Так действуют эти вещи. Поэтому, если ты, допустим, прошло время, ты молишься уже о человеке, чтобы защищать его судьбу, а ты молишься, чтобы у него все было в жизни хорошо. Но если ты молишься таким образом, почему ты меня оставил, я тебя не могу видеть, мне скучно без тебя, то в это время у него будет ощущение утраты, боли, и он не будет понимать, почему. То есть он в новой жизни живет, но ему плохо будет. И он не будет понимать, почему. Потому что он уже забыл эту жизнь. Однако, если живые существа уходят на райские планеты, на высшие, они не забывают свои прошлые жизни. Там они помнят их. И поэтому, если человек ушел наверх, в райские планеты, то вы можете молиться, думать о нем, и вы реально будете чувствовать контакт. Если человек остается на средних планетах, он заново рождается, он не сможет вас почувствовать, но вы его можете чувствовать дальше. И если человек уходит на низшие планеты, то он не может вас почувствовать, но вы можете его спасти от низших планет. Если человек уходит близкий на низшие планеты, вы можете с помощью своей молитвы вытащить его оттуда. Это реально. Это очень реально работает, потому что сила наших мыслей огромна. В низших сферах она действует очень сильно, могущественно. Но, допустим, я примерно могу почувствовать, куда пошел близкий человек. И мой опыт личный показывает, что мои одни знакомые, они в результате 4-месячной молитвы, они не дали отправиться, во-первых, на низшие планеты своей родственной матери, они просто не дали ее туда отправиться, они и пепел бросили в святую реку в Индии, в священное место, и молились постоянно, и ставили освященную пищу перед ее фотографией. То есть они делали все для того, чтобы она не отправилась на низшие планеты. Она не отправилась. Они победили, переломили ход ее судьбы таким образом, своей молитвой. И не так много времени надо, видите, всего 4 месяца, и такой серьезный результат. Как они это почувствовали? Сильная радость в сердце возникла, когда произошло то, что она уже не вниз пошла, а она родилась где-то на средних планетах. У них огромная радость в сердце возникла, они почувствовали счастье. Потому что когда живое существо попадает на низшие планеты, там жуткие страдания продолжаются очень много. Потом еще после этого чаще всего она рождается в животной форме жизни, а не в человеческой. Это, кстати, тоже накладывает нашу возможность помнить и знать. Если мы какую-то жизнь в животном теле живем, то мы забываем все предыдущий опыт в человеческой форме жизни. И следующая жизнь в человеческом теле, она сначала будет где-нибудь, то есть в таких вот племенах, всякие чукчи там, всякие индейцы. Ну, то есть такая малоразвитая форма жизни человеческая. А потом уже вспоминается, и человек свои прошлые воплощения уже начинает осознавать больше и больше, прошлый опыт вспоминается. Веды говорят, что если человек получил какое-то духовное знание, оно пропасть не может полностью. Оно может просто чуть-чуть подзабыться и вспомниться, но оно не пропадает, совсем не пропадает. Вот такова уникальная сила знания, которую человек получает в своей жизни. Назовите медленно и ясно еще раз название и автора того трактата, который цитируете. Тирукурал. Трактат так называется. И автор называется Тирувалювар. Так, не понял, кто живет в любви? Ну, кто-то живет в любви, но дети не приходят. Что делать, чтобы чудо случилось? Недостаточно информации. А? Семья живет в любви, но дети не приходят. Есть разные как бы моменты, которые надо понять. Первое, надо понять, что это для женщины самое большое наказание – это бесплодие. Причина такого наказания – это жестокое отношение к детям в прошлой жизни. Когда женщина плохо, жестоко относится к своим детям, в следующей жизни она получает бесплодие. Ну, то есть надо понять, что это наказание. Первое, что нужно понять. Второе, нужно понять, что любое наказание можно преодолеть или своими силами, то есть с помощью молитвы и здорового образа жизни, или с помощью силы кого-то другого, то есть силы врача, допустим. Конечно, во всем есть воля Бога. Но человек, который, допустим, имеет бесплодие, он должен пробовать все способы для того, чтобы избавиться от него. Он не должен думать, раз Господь не хочет, значит, я ничего не должен делать. Нет, ничего подобного. Что касается моей помощи в этом случае, то у нас есть мощная методика, которая лечит бесплодие. Я могу вам сказать, что вот последние результаты, допустим, наши. У нас есть одна женщина, которая не только не могла зачать, она также не могла и выносить. В тем случае, когда она зачинала, даже искусственно, она выкидывала детей, не могла выносить. Один раз мы ей поставили камни, и она не смогла, мы не помогли ей, она выкинула ребенка. Хотя она смогла зачать, она не смогла выносить, выкинула. Потом она поставила, она очень решительный человек. И она верит, что я должен ей помочь. Она поставила второй раз камни, они зачали ребенка. И в момент кровотечения, ну, обычно женщина просто сидит, боится даже дернуться. Она побежала в центр, у нее началось кровотечение, которое должно было вышвырнуть опять плод из матки, то есть у нее где-то 4 недели уже или 5 было беременности. Она побежала в центр и прибежала, она в Москве живет. А можно и по фотографии, я могу консультацию как носить. Я взял, переставил ей камни, поставил по другой схеме, и у ней кровотечение в этот же день прекратилось, и сейчас она спокойно, счастливо вынашивает своего ребенка. И у нас есть уже человек 5, наверное, женщин, которые не только выносили, у них потом молоко плохо шло, они на камнях еще и кормили. Ну, то есть полностью весь цикл как бы. И одна женщина пришла ко мне с уже таким ребеночком, рядом муж стоит, и она говорит: «Спасибо, Олег Геннадьевич, вам за ребенка». А муж стоит рядом, ушами хлопает такой, будто что такое, почему Олег Геннадьевичу спасибо, а не мне? Ну, вот такая смешная ситуация была. Бывает такое, бывает, мы не можем помочь. Но люди, иногда люди стараются за всех сил. У меня есть одна девочка, у меня нет месячных. И она с мамой вот приходит и старается, и лечится. Один раз мама пришла уже такая: «Все, я не буду лечиться». Я говорю: «Ну хорошо, давайте тогда мы вам вернем деньги, все. Ну что делать? Ну не можешь помочь, что делать?» Она такая посидела. Нет, я буду лечиться. И опять по новой. И вроде что-то изменяется. Ну, то есть настолько тяжелая карма, что очень тяжело активизировать ей все. Но я вижу, уже и сдвиги пошли. У меня яйцеклетка начала работать, как бы яичник начал работать, но яйцеклетка еще не выходит. Цикла нет, но уже как бы яичники начали. Ну, то есть здесь вопрос усилий, понимаете? То есть чем больше усилий, тем больше результат. Ну, то есть у нас есть методика, она сильно работает. Но не только у нас, я уверен, что разные есть способы. Некоторые бабушки подшептятся, и нормально. Иногда человек съездил здоровым образом, где-то пожил в хорошей клинике, очистился и тоже заработало. Разные есть способы. Но сидеть и думать, смотреть в небо, думать, что не получится, это безумие. Можно ли молиться о зачатии детей, или это тоже является материальным желанием, которое оскорбит Бога? Это является материальным желанием, которое оскорбит Бога. Человек должен не молиться о зачатии детей. Он должен молиться о том, чтобы зачать ребенка, который бы служил Богу. То есть надо сказать Богу, если ты дашь мне ребенка, то я буду со всех сил стараться, чтобы он тебя любил. Вот это уже будет не греховное желание. То есть если человек так настроен, то Бог обязательно даст ребенка. Ну то есть если человек настроен для Бога как бы отдать, то Бог обязательно отдаст тоже. Ну, то есть ребенка воспитывать в духовном направлении. Так Бог тогда даст ребенка. Потому что в этом и идея заключается. Мы не можем зачинать ребенка, если мы ему не можем ничего дать серьезного. Какой смысл тогда? Чем объяснить, что в пьяном виде у мужа проявляются лучшие его качества? Доброта, щедрость и так далее. В трезвом виде он очень хорошо их маскирует. Причина заключается в том, что женщина не выполняет свои обязанности. Надо понять такую вещь, что за доброту, щедрость, любовь в семье отвечает жена, а не муж. Если жена не растапливает атмосферу в семье, не делает ее счастливой, значит, у мужа все самые лучшие качества будут проявляться только в пьяном виде. Потому что он водкой себя растопит, и в это время как бы у него все пойдет как надо. Вообще-то, когда муж приходит домой, он должен просто, заходя в квартиру, пьянеть от любви жены. И в этом пьяном виде у него будет все проявляться. Потому что вообще у мужчины все такие вещи проявляются только в пьяном виде. Или пьяном виде от любви к жене, или пьяном виде от водки. Одно из двух. Иногда в пьяном виде от любви к Богу. Но понимаете, в обычной ситуации мужчина, он должен сражаться за существование семьи. Поэтому, ну представьте, если человек на поле битвы будет вот так, ура, всех любите, как бы. Ну что, от этого прибавится счастье у жены, что ли? Ну, то есть мужчина, у него психика так устроена, он воин, он сражаться должен за свою судьбу, за семью, то есть, ну, так. Поэтому в обычной ситуации в жизни у мужчины не работает система вот эта доброты, любви, вот так вот открыто. Она не работает, ее надо включать. Когда муж приходит домой, жена должна включить в нем любовь. Как это делать? Ну, у каждой семьи свои традиции, но обычно как это делается? Жена встречает мужа с порога. Она должна, не то, что он сам должен приходить, она должна его встречать. Она встречает его с порога и не дает ему даже подумать, как ему поступать самому. Она сама все за него делает. Она берет его, раздевает. Потом берет за ручку, его ведет в ванну. Должен под душем постоять, чтобы снять с себя энергию улицы, чтобы домашним стать. Потом, когда он из ванны вышел, она идет его на кухню, ведет. Сажает, кормит его с любовью. Потом он покушал, она ведет его на диван. Садится рядом, его гладит. И все. После этого у него включается система, и он начинает любить жену, детей. Он становится мужем в это время. Ну, становится тем человеком, который может подарить счастье. Если она не понимает, жена, что в этом заключается ее женская обязанность, чтобы включить сердце мужа на домашний лад, то значит, оно само не включится. Мужчина не может сам включать свое сердце. У него нет такой системы, чтобы он сам раз и включился. Нет возможности. Только разумные мужчины могут это делать сами. В основном мужчины не способны так трансформироваться, чтобы у них все само заработало. Очень трудно, это большая аскеза на самом деле. Но для женщины это естественно и легко. Она сама соткана из любви, и такие отношения для нее вполне нормальны. Поэтому женщины должны просто понимать, как себя вести правильно, чтобы у мужа не только в пьяном виде появлялась доброта, любовь, ласка, заботливость и так далее. Это вопрос уже, как женщины способны растопить сердце мужа. В зависимости от того, сколько у него внутри напряжения, столько надо прикладывать усилий. Пока женщина не выполнила свои обязанности перед мужем, когда он пришел, она не должна отступать. Она должна сражаться за мужа до последнего. Если он еще как бы зажат чуть-чуть остался, надо дальше служить ему, заботиться о нем. Как действует карма через приемных детей? Так же, как через обычных. Разницы никакой нет. Ребенок попадает в твой дом, он становится твоим ребенком. Все, приемный, неприемный. Какая разница? Нет никакой разницы. С точки зрения материнства и детства нет никакой разницы, приемный этот ребенок или нет. Просто есть определенная проблема. Если вы считаете этого ребенка приемным, значит он будет приемным. И через него будет действовать такая карма, что он чужой, как гадкий утенок, знаете, мультфильм, чужой. И поэтому все дети вокруг будут его считать чужим, родственники будут считать чужим. Если женщина сражается за ребенка, как за своего, она считает его своим еще больше, чем всех остальных, тогда все тоже так начнут себя вести с ним. Поймут, что он свой еще больше даже, чем все остальные. И тогда не будет никакой другой кармы, только семейная карма будет идти, та, которая положена по судьбе. Все зависит от того, как настроена женщина. Если она считает себя матерью, то и отец тоже примет ребенка как сына в этом случае. Если женщина не считает себя матерью, отец тоже не примет. Потому что сначала ребенок становится сыном матери или дочерью матери, а потом уже сыном или дочерью отца. Надо это очень четко усвоить. Допустим, ребенок рождается, мать не приняла его как сына. Ну, не почувствовала. Нет у нее материнские чувства, не заработали, допустим. У отца тоже не заработают. Через женщину мужчина учится, через женские чувства мужчина учится воспринимать своего ребенка как своего близкого человека. Он смотрит на женщину, как она с ним себя ведет, и учится этому. Поэтому, если приходит ребенок в дом, женщина должна становиться матерью, принимать его ближе к своему сердцу. И когда она, наконец, совсем близко примет его, он станет для нее сыном. А потом уже для ее мужа станет сыном. Разница всего лишь заключается в том, что когда женщина вынашивает ребенка в утробе, этот процесс принятия происходит за 9 месяцев, пока она его вынашивает. Когда она родила, уже давно принятие произошло. А если ребенок не в утробе вынашивается, то она должна вынашивать это принятие наяву в то время, когда он просто живет рядом. Ну, тоже примерно такой же срок будет, около года. Она будет принимать его все ближе к сердцу. Потом он станет ее родным ребенком. В этой связи надо понять, что если ты все-таки вообще никаких шансов тебе родить самой ребенка нет, то можно ребенка взять на воспитание, он тоже будет своим. Почему же некоторые люди не хотят брать чужого ребенка на воспитание, считая его неродным? Потому что они скупцы. У них слишком скупое сердце. Они не понимают, что такое материнство. Знаете, я общался с многодетными матерями. Вот, допустим, многодетная мать, ей хочется много детей. Она родила 5. Ей хочется еще, а рожать уже не может. Ей вот так вот взять еще одного ребенка. 5 есть, еще одного вот так вот взять, без проблем. Почему? Потому что у нее сердце настолько сильно любит детей, что она, у нее уже все дети ее родные. То есть она берет ребенка, видит все, он ей как сын. Она берет его, допустим, нуждается в матери, ребенок хочет мать. Она берет его и все, он для нее свой, родной. А вот если женщина совсем не имеет детей, у нее не развито это чувство, она не понимает этого. Она не может взять. Ей кажется, что это будет чужой ребенок. Но это всего лишь просто ее проблема. Потому что если ребенок нуждается в матери, он станет родным. Это факт. Как вести женщине на работе в мужском коллективе, если она замужем? Хороший вопрос. Но мы много об этом же говорили уже, как вести себя женщине в мужском коллективе. Чтобы понять, как себя вести в мужском коллективе, надо сначала понять, зачем это надо. И давайте вот в чем разберемся. Вот смотрите, женщина, допустим, рисуется перед мужчинами в коллективе, она крутит перед ними всеми частями тела. Ну, допустим, рисуется в коллективе. Почему она это делает? Как вы думаете, в чем причина? Она замужем, все, у нее любимый муж есть. Зачем она так себя ведет? В чем причина? Что она хочет гулять от мужа, что ли? Нет. А в чем причина? Почему она так себя ведет? Она боится, что она, не делая это, потеряет репутацию и положение в обществе. Она боится, что она будет хуже оценена и выглядеть, чем все остальные женщины. Она боится, что она потеряет работу, потеряет возможности, если она не будет рисоваться. Ведь так же это. Поэтому она улыбается, рисуется всем, чтобы с целью сохранить возможности трудиться. Или нет? Ну, карьера тоже нужна, иначе... Ну, то есть нужно, чтобы какое-то положение в обществе было, иначе если этого нет, то тебя могут выгнать. Она просто хочет нормально выглядеть, чтобы у ней была возможность как-то удержаться. Если другая причина, она просто хочет изменять мужу, рисуется перед всеми, ну, это ей значит безмозглость и все. Ну, она ответит за это, пострадает. Это значит, что она необразованный человек, не понимает, как правильно жить в обществе, как достигнуть счастья. Значит, она будет просто страдать, мучиться от этого. Это проблема. Но чаще всего, вот я вот когда общался с женщинами, причина в том, что они не понимают, что как-то по-другому можно развиваться в коллективе. Вот об этом я и хочу поговорить. Оказывается, смотрите, если женщина способна не проявлять чувство любви при контакте с противоположным полом на работе, она держит дистанцию, то в этом случае ее уважают больше, а не меньше. Если женщина открыта ко всем, она считается такая... Ее как бы легкого поведения, то есть ее на серьезное какое-то ответственное положение ее никто не поставит. Почему? Потому что слишком доверчивая, слишком открытая, значит глупая. Если она рисуется перед всеми, значит глупая. То есть она, нельзя ее никуда ставить, нельзя повышать, на нее нет надежды, рассчитывать на нее нельзя, так чувствуется. Но если женщина держит дистанцию с мужчинами, она имеет чувство собственного достоинства, она не рисуется ни перед кем, ее тут же немедленно будут уважать. Особенно старшие, особенно начальство. Если они пытаются ее как бы захватить в свою власть, пытаются с ней флиртовать, а она отстраняется, еще больше будут уважать. Попытаются пригрозить, она типа, ну хорошо, значит я уйду с работы, еще больше будут уважать. Несомненно, старшие могут проверять женщину таким образом. Пытаться и за ней ухаживать. Но если она ведет себя благородно и одновременно выполняет все обязанности, но держится дистанцию, они будут сильно уважать ее за это. Почему? Потому что она сама себя уважает. Да, человек сам себя уважает, его тоже хочется уважать. Однако, если она поддалась на удочку и начала глазки строить, то в этом случае ей воспользуются, а потом от нее или избавятся, или поставит ее в такую ситуацию, в которой она будет в зависимости от начальства. То есть ее будут дальше доить, использовать. Такая же ситуация бывает, когда женщина считает, что она обязана начальнику больше, чем мужу. Вот когда она сама так считает, значит начальник это почувствует и скажет ей, пожалуйста, дорогая моя, останься, поработай побольше. Это надо фирме. Она говорит, хорошо. И остается. Потом он ей говорит, останься еще. И потом на следующий месяц пишет ей, у тебя рабочий день будет на час больше. У всех такой есть рабочий день, а у нее на час больше. Почему нам так надо в фирме? Мы знаем, что ты очень ответственный человек, мы тебя любим, уважаем. Пожалуйста, поработай побольше. Больше никто не хочет, кроме тебя. Так постепенно ей садятся на шею. Почему она боится привлекаться к начальнику? Она думает... Если я ему буду привлекаться, меня выгонят, лучше буду работать больше. Пускай так, вот так вот. И она в сердце своем копит злобу на этого человека. Она думает, издевается, как хочет. Сама улыбается внешне, а копит внутри сердце злобу. И в конце концов она уходит с этой работы. Она уже не может терпеть этого всего. Она психически устает, выматывается и уходит с этой работы. Копит злобу. И потом накапливает и уходит. Все, она не может там больше работать. Второй вариант разберем. Начальник говорит, надо остаться, часик поработать побольше. И она ему говорит, вы знаете, я с удовольствием вам помогу, но не сегодня. Почему? Потому что у меня там семья, дети голодные, мне надо идти домой. Он говорит, ну, ты как бы тогда смотри, у нас тогда ты, может быть, не в очень приоритетном положении на фирме будешь. И она должна ему так ответить, она сказать, вы знаете, я вот все, что от меня требуется, я с удовольствием сделаю. Но у меня есть семья. У женщины семья должна быть на первом месте. Если дети голодные, я не могу оставаться здесь в это время. Я отработал свое время, мне надо идти домой. Если вы считаете, что я неправильно поступаю, ну, поступайте со мной, как считаете нужным. И разумный руководитель оставит такую женщину, будет уважать ее время и никогда не будет дергать ее после работы. А если он тупой, как дерево, тогда он ее выгонит. Эту благородную, достойную женщину выгонит. Это значит, у него будут работать только неблагородные и недостойные. Значит, он сам такой. Ну и хорошо, она найдет себе лучше еще работу. Понимаете, женщина никогда не должна ставить работу выше семьи. Иначе ее жизнь, репутация будет рушиться от этого. Она не будет ни карьеру, ничто, ничего ей счастья не даст и радости. С одной стороны, достойное поведение, отстраняться от мужчин. С другой стороны, не заводить там друзей себе, потому что это означает тоже деградация для женщин. Мы говорили на прошлой лекции. Если она дружит с мужчиной на работе, значит, с мужем она уже дружить не может. Она отдала другому в этом плане свое сердце. Женщина не должна на работе слишком близкие отношения заводить с другими женщинами. Почему? Потому что нельзя среду деловую путать с семейной. Женщины часто на работе создают себе семейную среду. Они начинают дружиться очень сильно со всеми, чирик-чирик, то есть очень близкие отношения строить. А там, где есть семейная среда, соответственно, там должны быть и семейные отношения. Это означает, пожалуйста, замени меня сегодня, у меня там то да сё. Вот, или, пожалуйста, помоги мне. Так, семейные отношения, они по природе бескорыстны. Ну, то есть мы же не торгуемся там, сейчас, правда, в Америке уже так стало. Они там считают, кто для кого сколько сделал, кто деньги сколько детям принес, там все рассчитывают. Но это не семья, это безумие. В семье, как обычно, все взяли и что-то сделали, приготовили там. И кто-то считает, кто сколько сделал, нет? Нет. Но представьте, если на работе не будут считать, кто сколько сделал, что тогда получится там? Хаос. Поэтому на работе не надо создавать семейную среду. Иначе женщина будет очень сильно страдать. Она будет семейную среду создает, начинает семейные отношения строить на работе с девушками, с кеми она работает. И потом начинаются разборки постоянные. Она меня не любит, она меня не ценит, она меня не уважает, она меня игнорирует и так далее. С теми, с кем женщины сильно привязываются на работе, с ними же и начинаются потом разборки. Поэтому женщина на работе не должна этим заниматься. Она должна легкую дистанцию. Любить, дружить, улыбаться, но легкая дистанция. Означает не пытаться строить бескорыстные такие вот отношения в том плане, что заставлять просить кого-то за себя работать или там, ну вот. То есть надо понимать, что работа – это работа. Там отношения деловые, то есть они построены на выгоде на какой-то, поэтому надо всегда вознаграждать чужой труд на работе и всегда держать дистанцию небольшую. Надо понимать, что человека нельзя эксплуатировать, что у него есть обязанности, которые он должен выполнять. Сверх обязанностей не надо его заставлять работать или просить. Только в крайних случаях это возможно. Ну, то есть, любовь, даже в рабочей среде возможно, но она имеет другую природу совсем. Ты просто мысленно кланяешься человеку, любишь его, заботишься о нем, помогаешь ему как-то. Но сам, это твоя инициатива. Помогать можно на работе, но просить помощи лучше не надо. Это опасно, потому что человек может почувствовать, что его эксплуатируют. Понятно, да, вопрос? Как вот женщина должна... Ну, она все равно женщина, поэтому у нее никак у мужчины не будут отношения. Все равно они ближе. То есть она может почирикать с кем-то там. То есть она может дружить с женщинами на работе, общаться как-то с ними. Но не переносите это отношение на саму работу. То есть общаемся, общаемся, хорошо. Но работа, ты мою работу не трогаешь, я твою не трогаю. Если я хочу помочь, я помогла и сказала, ничего не надо за это мое просто желание тебе помочь, и все. Вот так. Почему мы читаем настрой «Я желаю всем счастья» на русском языке, а на изначальном санскрите? Ведь звуковые вибрации первоисточника фразы лучше, чем ее перевод на другой язык. Первый раз меня в Латвии об этом спросили. До этого нигде не... Значит, у вас есть образование уже серьезное в этом плане. Понимаете, это факт, что звуковые вибрации на санскрите, они сильнее действуют, чем на просто обычном родном языке любом. Но поймите такую вещь, что для меня самая важную ценность представляет не то, чтобы вы научились читать звуковые вибрации. Это уже следующее образование, которое вы можете получить в храмах, на специальных мероприятиях, на которых именно этим занимаются. Моя цель, повторение «Я желаю всем счастья», заключается в том, чтобы вы почувствовали сердцем, что такое звук. Это можно почувствовать любой звук, санскрит или не санскрит. Главное, чтобы вы глубоко понимали смысл. Вот, допустим, если я буду повторять «Сарвей баванту сукинага», для вас это будет как просто звук. Чтобы вы глубоко поняли, в чем смысл этого звука, надо пожить этим звуком, понимаете? Надо этим пожить. А люди многие вообще первый раз приходят. И они будут повторять эту фразу. Во-первых, они не знают даже, как ее произносить толком. Надо обучать этому. А во-вторых, они не будут вообще понимать, что это значит глубоко. Потому что поймите, что даже если тебе перевели фразу, все равно глубокого понимания не будет. Допустим, человек не знает английского языка, и да, близкий человек, но ты хочешь признаться ему на английском в любви. И ты ему говоришь, сейчас я тебе объясню. I love you, значит, я тебя люблю по-английски, поняла? Поняла. I love you. Ноль эмоций. Почему? Потому что фраза не вошла глубоко в сердце. Поэтому если ты скажешь на родном языке «я тебя люблю», она войдет в сердце сразу, потому что человек глубоко понимает смысл этих слов. Но если те же самые слова произнести на чужом языке, не входит в сердце. Почему? Потому что нет глубокого понимания. Поэтому я и повторяю с вами на том языке, который вам ближе. Я, конечно, на латышском не могу повторять, вы уж меня простите. Потому что в этом случае я не буду соображать. Вы-то будете понимать, вы будете радоваться, что мы повторяем счастье, я желаю всем счастья на латышском языке, но я ничего не буду понимать. Я буду с трудом проговаривать, как это звучит на латышском. Я желаю всем счастья. Ну, один только скажите, вот девушка. S, well. Вот представьте, я так сейчас буду повторять. Что тогда будет? Просьба делать между произношениями перерыв чуть подольше, чтобы вдохнуть воздуха, а то мало времени для вдоха. И сразу опять произносить. Качество важнее количества. Хорошо, будем перерыв делать. Когда люди живут возле моря, у них психика становится очень глубокой и спокойной. В них больше любви, но мысли течет более плавно, размеренно и четко. Те люди, которые в континентальном климате живут, у них мысль более такая быстрая, решительная, и нет плавности никакой, размеренности. Вот, то есть они активнее, но при этом у них по-другому работает мышление. Поэтому очень вопрос правильный. Поставлен правильно. То есть я не учел местное. Если я, допустим, в Эстонию приеду, там еще медленно надо читать. Я желаю. Там так надо. Там еще более плавные люди. Как объяснить женскую ревность? Эгоизм, он в Африке эгоизм. Какая разница? Женская ревность, мужская ревность. Человек ревнует, значит, он хочет счастья, наслаждаться человеком сам, лично. Женская ревность, мужская ревность – это нужная вещь, нужная. Зачем? Она держит отношения в рамках определенных. Но она может сама перейти в сумасшествие. Есть много причин на это. Например, Если человек очень сильно любит, ну, любовь, именно влюбленность сильная, то есть он испытывает сильное наслаждение при виде близкого человека, очень сильное наслаждение, которое перекрывает ему разум, то вот такая вот влюбленность, которая перекрывает разум, она опасна в отношениях. Почему? Потому что когда у человека в отношениях перекрывает разум, то совершенно он не может себя контролировать в том, как близкий человек должен себя вести. Ну, допустим, девушка, она по своей природе склонна вообще улыбаться по жизни. Но когда она по улице идет и улыбается, он думает, что она всем улыбается, кроме него. Это означает ревность, то есть сумасшествие, вид сумасшествия такой. И он не дает ей улыбаться, говорит, сам на улице идешь, не улыбайся. Она идет, не улыбается, короче. Ну, то есть он ее мучает, то есть он не дает ей жить. Не дает ей свободы жизни. Ревность означает в данном случае ограничение возможности человека жить. И ревность может просто такой дебильной частью любви стать, что просто даже можно анекдоты рассказывать и смешно становится. Что иногда мужья не пускают жен даже работать или вообще не пускают на улицу. Сиди дома. Ну, сильно красивая. Нельзя. Не дают с братом общаться или с отцом. С братом даже. Брат приходит, он смотрит, о чем я разговариваю с братом. Смешно же. Но ревность – это дебильная вещь совершенно в этой связи. Поэтому проявление ревности в обычной жизни – это устроено Богом. Потому что обязательно жена должна следить за мужем, с кем он общается. Потому что женская энергия же имеет силу, женщины имеют силу. Они очень тонко влияют на психику мужчин. И поэтому женщина должна установить порядок. Как отшивать в семье других женщин? Порядок должен существовать, обязательно. И мужчина должен принять этот порядок. Допустим, мужу написала письмо какая-то девушка там. Мне бывает так, что мне пишут письма, приносят письма какие-то домой мне. Там, ну, какие-то девушки пишут письма по поводу их жизни, там еще что-то. Жена говорит, я открываю письмо и читаю. Мне говорит, я говорю, хорошо. Она открывает, читает, смотрит. Нет, письмо неправильно написано, ты не будешь читать его, все. Я говорю, хорошо, мне лучше, меньше работы. Это право жены. Если женщина написала, она имеет право дать его мужу или не дать, или еще вообще эту женщину обвинить в чем-то, позвонить и сказать, больше таких писем моему мужу не писать. Это нормально, это ревность, но это нужно. В семье это нужно, обязательно. Муж тоже должен контролировать поведение жены и ограничивать ее от излишних контактов с другими мужчинами. Почему это нужно? Потому что, когда контакты излишние есть, вероятность того, что сердце выхватит кто-то близкого человека и завоюет его, очень высока. Человек же не может контролировать свое сердце. Если его от сердца схватили, то у него крыша съезжает. Поэтому человека можно из семьи вообще выхватить. У меня есть, допустим, такие примеры с моими знакомыми, с теми людьми, которых я хорошо знаю. У девушки была очень хорошая семья. Был муж любимый, маленький ребенок. И они, их семья, они были такие, как бы, очень... У них было такое гостеприимство. Они любили приглашать друзей, подружек, ну, в дом общаться с ними, то есть это нормально. Но там была такая ситуация, что жена начала приглашать слишком часто свою подружку одну домой. И муж в нее влюбился. Причем влюбился так сильно, ну, она, видно, дала повод, потому что просто так же не влюбишься. То есть для этого женщина должна определенным образом настроиться, чтобы в нее можно было влюбиться. Женщина регулирует эту систему. Она может так сделать, что в нее можно влюбиться, или может так вести себя, что в нее нельзя влюбиться. Все зависит от того, как она настроена. То есть эта девушка решила, что в нее можно влюбиться. И она так настроила систему свою, что он в нее влюбился. И настолько сильно влюбился, что он не смог жить с женой, бросил ее просто. И ушел к этой девушке. И сейчас он живет с ней. А жена осталась с ребенком и ждет своего мужа. Страдает, не хочет больше никого, ждет своего мужа. Уже 1.5 года или 2 это продолжается. Причем она живет с его матерью. И его мать тоже ее любит. Представляете, как бы, что произошло. Была счастливая семья, мать любила свою невестку. Вот. У нее хороший сын родился, хороший мальчик. Вот. И из-за того, что она прохлопала, не увидела, что девушка строит личные отношения с ее мужем, она прохлопала. Потому что вначале, если бы она ее отшила, у нее не такие сильные чувства, ничего страшного бы не произошло. Так, ну, что-то почувствовал, ну, как бы он подумал, да, что-то сурово она с ней обошлась. Ну, и все нормально, ничего страшного. Так? Никак, не такая большая проблема. Но так как она прохлопала момент, и сердце его очень сильно рванулось в ту сторону, он уже с собой ничего не может делать. Он говорит, я не могу, я ее люблю, все. Бросил жену, ушел из семьи. И жена ждет его, продолжает ждать. И мама на ее стороне. А он уехал в другой город. Потому что ему очень трудно в этой ситуации жить вот с другим человеком. В результате ребенок остался без общения с отцом. Из-за того, что он уехал в другой город, у него полетел весь бизнес. У него был свой бизнес серьезный в этом городе. Все полетело. Ну, то есть, вот представьте, что такое любовь. То есть, все, женщина не досмотрела, результат печальный. Все развалилось в его жизни, в ее жизни. Понимаете? Поэтому ревность – это хорошая штука. Просто надо ее регулировать. Надо в себе очень трезво осознавать, сколько ее надо проявлять, сколько не надо проявлять. Чтобы это все не выглядело сумасшествием. И чтобы из жизни близкого человека не сделать тюрьму. Потому что ревность может привести в тюрьму человека. Фактически мы его садим в тюрьму, если эта ревность становится такой чрезмерной. Сейчас в мире принято ставить диагноз синдром дефицита внимания или гиперактивность, наоборот, то есть противоположно. С чем это связано? С поведением родителей, с временем зачатия, с тем, что дети, как написано в Бхагавад-гите, называются нежелательными. Нет, все неправильно, не с этим совсем связано. Это связано с тем, что в современном обществе идет очень сильный акцент, крен на внешнюю деятельность. То есть, как бы общество поставило для себя главную цель жизни. Главная цель жизни – это достижение комфортной жизни. То есть, жизни, в которой ты чувствуешь себя комфортно, уютно. То есть у тебя есть машина, там, телевизор, холодильник, стиральная машина, то есть хорошая квартира. Ну, то есть ты живешь с комфортом. Это цель жизни сейчас. В этом заключается цель жизни. Вот, понимаете, проблема именно в этом заключается, что мы на зарабатывание денег настроены настолько сильно на деловые отношения, что личные отношения между людьми с самого обучения детей попраны. Вот смотрите, дети наши учатся личностным отношениям, нет? У нас есть предметы по личным отношениям, по воспитанию черт характера, по работе над собой. У нас есть предметы такие, нет? Нет? Почему, знаете? Потому что для бизнеса это ничего не дает. Это никак к бизнесу не относится. Личная жизнь человека никак к бизнесу не относится. А школа подчинена бизнесу. Школа не подчинена развитию личности, она подчинена развитию бизнеса. Понимаете, в чем разница? Вот когда провели исследование, ученые провели исследование в области открытия медицины и разработок, то оказалось, что из тысяч разработок лекарств, ну, открытие медицин, тысячи разработок лекарств идут различных. И всего 2-3 разработки по здоровому образу жизни. Почему? Потому что на здоровом образе жизни не заработаешь. Ты его можешь передать людям, и все. И на этом закончено. На этом не заработаешь. А лекарства можно продавать постоянно. Понимаете? Поэтому тысячи изучений, как действуют лекарства, и 2-3 разработки, как сделать так, чтобы их не пить. Опять же, в чем вина? Вина в том, что наша жизнь сейчас подчинена деньгам. Не деньги нам подчинены, а мы подчинены деньгам. Потому что мы поставили комфорт и вот это вот достижение материального прогресса в основу своей жизни. Мы считаем это самым главным. И причина, что у нас не хватает общения, дети перестают общаться с другими. Почему? Потому что общение, желание общаться означает как раз любовные отношения. Означает, что мы создали среду, в которой есть много места чистым, теплым отношениям. Вот смотрите, допустим, возьмем даже фильмы 40-х годов. Человек, допустим, выходит из дома, на улице сидят люди и поют, допустим. «Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера». Да, поют? Какие подмосковные вечера сейчас? Подмосковные вечера означают, все на рогах стоят. На улицу выйти нельзя. Я в субботу, я утром читаю молитву, хожу по городу, по Москве, как песни поются. «А я иду, шагаю по Москве, и сколько я еще пройду». Вот я по утрам так хожу по Москве. В субботу, утром. Я выхожу из дома, и вся полностью Москва заполнена людьми, которые всю ночь провели в кабаках. Утром, 5 часов утра, для них ночь. Один мужик шел на мне навстречу такой с двумя девушками, идет в обнимку, смотрит на меня, говорит: «Добрый вечер мне». 6:00 утра уже, добрый вечер. Подмосковные вечера. Понимаете, мы потеряем культуру. Мы не можем выйти на улицу и с любовью запеть песню. У нас нет той среды уже. Даже в деревнях. Раньше в деревнях это хотя бы хороводы можно было водить. Сейчас и в деревнях точно так же люди живут уже как в городе. То есть они в замкнутом пространстве находятся. Они не могут общаться. Они могут любить друг друга. Просто с гармошкой выйти попеть. Если не нажрался, на рога не встал, не пойдешь, не попоешь. Если ты сейчас в Москве с гармошкой выйдешь на улицу, начнешь играть на улице, просто петь, люди подумают, три варианта. Первый, нажрался. Вот. Второй вариант, митинг какой-то, политическая акция какая-то проходит. Вот. И третий вариант, надо психушку вызывать. Все. Что ты просто решил попеть, такой идеи не будет ни у кого в голове. Почему? Потому что это казус. У вас так же или нет? Ну, получше, чуть-чуть, ну, примерно так же. И именно по этой причине дети необщительны, потому что дети, они, понимаете, до 14 лет ребенку хочется общаться только на уровне энергии, на языке любви. Дети общаются языком любви, понимаете, с ним только так можно поговорить. Ты, допустим, к ребенку маленькому не подойдешь и не скажешь: «Как тебя зовут?» Он не среагирует вообще на твои такие слова, на деловой тон он не реагирует. Ты к ребенку подходишь: «Тебя как зовут?» На языке любви он «Таса». То есть все, он реагирует. Этот язык ему нравится, он хочет общаться им. Почему? Потому что дети, они живут только этим языком, у них нет другого языка. Но если родители вообще не общаются этим языком, у них атрофировалось это чувство любви. Он с работы приходит, и отец, и мать. И у них нет вот языка любви вообще. Дома они начинают деловые какие-то отношения, особенно если они вместе работают. Там работа продолжается дома. Они приходят домой, дальше обсуждают эти темы. О чем детям говорить? Они становятся замкнутыми. Все. Гиперактивность почему проявляется? По той же самой причине. Когда человек любит кого-то, у него психика расслабляется, и он становится счастливым, спокойным, умиротворенным, уравновешенным в жизни. Другой вариант. Если у него любовь отсохла в сердце, остались только деловые отношения, он все сильнее напрягается, и поэтому он быстрее, быстрее, быстрее говорит. «Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья». Некогда вдохнуть. Понимаете идею? Это причина тому, неправильное движение культуры в мире во всем, не только в нашей стране. Мы просто не понимаем, куда двигаться. Мы катимся к разрушению цивилизации. Потому что, когда люди потеряют любовь, жизнь их будет разрушена полностью. Потому что человек живет ради любви. И вся эта работа предназначена для того, чтобы содержать свою возможность любить и быть любимым. А если мы забыли, как любить, зачем тогда работать? Лучше удавиться и все. Для чего работать-то? Для чего жить? Когда жизни никакой нет. Поэтому надо научиться правильно относиться друг к другу, надо научиться жизни. Эти правильные отношения на самом деле развиваются в духовной среде. Вот если вы в любой храм придете и увидите, как люди друг к другу относятся, вы увидите там любовь. Там, где есть духовная культура, там остаются чистые отношения, ценные отношения, которые нужны человеку, они остаются там. А в обычных отношениях, в обычной жизни нет. Поэтому, если хотите настоящее, чтобы дети по-настоящему у вас росли, общительными, не гиперактивными, надо водить их в храм, почаще в храм водить. Найдите себе какую-то веру, чтобы она была вам ближе. Водите туда детей, дети там будут общаться, они будут любовь чувствовать, заботу, внимание, и будут нормально развиваться. Мне понравился один человек, я ему тоже, но он любитель выпить. Что мне делать? Продолжать отношения? Как мне убедить его, что алкоголизм – это зло? Это возможно? Нет, конечно. Конечно, невозможно. Вы поймите такую вещь. Когда ты встречаешься с человеком, мужчина может даже бросить ради тебя пить. Когда ты встречаешься. Но потом, когда ты женишься, он расслабится, опять будет пить. Поэтому долг женщины – воспитывать мужчину. Это факт. Но лучше воспитывать того, кто поддается воспитанию. Поэтому женщина должна пытаться найти себе достойного человека. Достойного означает, что у него изначально привычки достаточно чистые, чтобы с ним можно было построить нормальную семью. Однако же, если уже отношения созданы, и уже появился вот такой человек, который пьет, делать уже не, деваться некуда, то что надо делать в этой ситуации? Надо ставить ему условия. Надо ему ставить условие, что или я, или бутылка, одно из двух. Если он выбирает бутылку, надо с ним расстаться. Если он выбирает тебя, то все равно жениться еще рано, замуж выходить. Надо дальше проверять его временем. То есть надо ждать, то есть надо с ним строить отношения, смотреть дальше. Если он терпит, 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 нужно какое-то время, чтобы увидеть, что он уже поменял свое представление о жизни. Когда он уже куда-то в другое место устремится, это значит, что бутылка не вернется. Надо понять, что бутылка не вернулась, мужчине надо увлечься чем-то другим очень серьезно. А на это пройдет время, пока он отойдет от бутылки, пока у него психика опять восстановится для того, чтобы чем-то увлекаться другим. Потому что бутылка человека засасывает полностью. Она, знаете, как удав, который душит все сильнее и сильнее. Человек увлекся бутылкой, постепенно бутылка выдавит все другие интересы у человека в жизни. Все больше и больше и больше он будет увлекаться бутылкой, и в конце концов только бутылка останется, у него все остальное ничего не останется, потому что так духи действуют, которые действуют через спиртное. Они выдавливают все другие интересы у человека. Поэтому это опасная вещь, бутылка. Если она есть у человека, с ним нельзя совместную жизнь создавать. Надо дождаться, пока у него что-то другое, ценности какие-то не появятся. Скажите, пожалуйста, как найти духовного учителя? Его невозможно найти, духовного учителя. Такой же можно вопрос задать. Как заработать миллион? Никак. Невозможно заработать миллион, невозможно найти духовного учителя. Почему? Потому что это все дается по судьбе, Богом. Понимаете? Если ты принимаешь наставление тех, кто уже рядом с тобой находится, значит, ты уже имеешь духовного учителя. Больше того, надо знать, что в плане наставлений существует определенная последовательность. Если человек ее раскрыл в своем сердце, он встретит духовного учителя без всякого сомнения. Смотрите, первый этап. Когда человек находится в невежестве, кто ему дает наставление и как? Когда человек находится в невежестве, ему дают наставление враги. И как они ему дают? «Ты гад такой, ты понимаешь, что ты сделал?» Кричат на него. И они таким образом объясняют ему правду, когда человек находится в невежестве. Принять такую правду очень сложно. Поэтому люди в невежестве обычно не знают, что такое правда, потому что только враги могут им сказать эту правду, и то в состоянии глубокой ненависти, потому что в противном случае они просто будут молчать. Вот. Человек, когда находится в страсти, как он получает правду? Кто ему может сказать? Да, жизнь прижала его, он узнает правду. А когда жизнь не прижала, он правду не будет признавать, потому что правда – это всегда горькое питье, всегда. Правда всегда тяжела. Не бывает так, что правда легка была, понимаете, это всегда горькое питье. Но когда ты ее принял, она уже становится слаще. Но пока принимаешь, всегда горькое питье. Если человек уже имеет правду в сердце, ему не надо ее принимать. Но если ему надо какую-то правду принимать, значит, это будет горькое питье. Человек страсти не любит горького питья, он любит только хорошее питье. Но однако же, если он чувствует, что его могут выгнать с работы, он приходит к людям и говорит: «Скажите мне правду, почему так получается в моей жизни, что меня выгоняют?» Ему говорят правду, он следует ей, и потом, в конце концов, он восстанавливается. И если он в страсти, а потом опять наглеет и делает не так, как надо. По этому поводу есть один анекдот, уже всем знакомый, но я напомню еще раз. Человек упал с 9-го этажа, летит и по дороге думает: «Господи, я тебе все отдам. Вот я готов для тебя все сделать, пожалуйста, спаси мне жизнь». И на 2-м этаже он зацепляется за сук, не долетает до земли, висит в воздухе, и все, то есть несколько раз болтнулся и остановился. И думает: вот блин, во время полета с 9-го этажа какие только мысли в голову не придут. Он уже все успокоился, он уже забыл, кто его спас, зачем. Уже он клялся, уже все, до свидания, понимаете? Точно так же человек в страсти. Когда он получает какое-то знание, он следует ему. Но когда у него все хорошо, он расслабляется и забывает об этом во всем. Все, потому что все нормально. Зачем оно, это знание, ему опять нужно? Все, до свидания. Человек благости как получает наставление? Он стремится к ним. Он стремится к наставлениям. Он ищет их наставления. И он начинает их обнаруживать везде. Чем более развит человек благости, тем наставления он получает более разными необычными способами. Допустим, в Ведах говорится, святой человек может наставление даже от пьяницы получить. Я приводил уже пример много раз на лекции. Один духовный учитель сильно болел. И он попросил эрудического врача. Ему ученики привели эрудического врача, он был пьяным. И этот эрудический врач пульс пощупал такой в пьяном виде и говорит: «Вам надо гулять». И пошел. И ученики были злые на него. Говорят: «Ты как вообще посмел к духовному учителю прийти пьяным?» Чуть не побили его прямо при нем-то. И духовный учитель говорит: «Отпустите его, через него Господь действует». Они его отпустили, и он начал гулять и вылечился. Начал ходить пешком, ходить, гулять побольше и вылечился. Этот пример иллюстрирует, как человек разумный, он видит истину через советы разных людей, даже тех, которые недостойно себя ведут, понимаете? И духовный учитель действует для такого человека везде, через всех людей. Но обычный человек, для него очень трудно принять совет. Поэтому первый этап, человек, который чувствует, что он не может принимать от всех подряд советы, он должен найти себе того человека, которого бы он слушал. Это первый этап вообще контакта с духовным учителем, со своим будущим. Первый этап – это хотя бы кого-то слушать, найти. Дальше человек, когда научился слушать, он дальше учится понимать, что нужно слушать, а чего нельзя. И он начинает изучать разные направления, смотреть, где слушается, где сердце радуется, где звук, где не радуется. И он ищет. Постепенно он находит какое-то направление духовной практики. И когда он находит такое направление, у него попадается в жизни не духовный учитель, но наставник, старший. И старший ему говорит: надо вот так-то делать, так-то. И он думает: ой, тяжело. И потом постепенно он думает: выхода нет, надо все равно делать как надо. И он начинает выполнять наставления старшего. А потом, когда он уже становится очень сильным духовно человеком, то он тогда, Бог ему дает уже духовного учителя. Кто такой духовный учитель? Это личность в духовном смысле абсолютно непреклонная и сильная. Она очень сильно устремлена к Богу. И духовный учитель, он на санскрите называется гуру. Гуру означает тяжелый. Тяжелый означает, что он не говорит ерунды. Он скажет, так скажет. И некоторые говорят: когда же будет духовный учитель? Да Бог не дает, потому что не унесешь. Потому что когда появляется духовный учитель, он тебе прямо говорит. И очень серьезные вещи. И надо выполнять, потому что если ты не выполняешь, он отказывается от тебя как ученика. Все. Там отношения очень серьезные. Поэтому не торопитесь с духовным учителем. Расслабьтесь. Всему свое время. Не так все быстро и просто, как кажется. Хотя духовный учитель дает большие блага человеку. Если он дает инициацию, он берет грехи его на себя. То есть человек у человека меняется судьба. Но сколько грехов он берет, сколько ты предаешься духовному учителю, столько грехов в него войдет твоих, очистит твое существование. Поэтому не все так просто, понимаете, не все так быстро, просто, не надо никуда торопиться. Бог дает тех наставников по судьбе, которые положены сейчас, и они будут требовать столько, сколько вы унесете. Поэтому не торопитесь с духовным учителем, всему свое время. Я желаю всем счастья от всей души, но голос срывается, по щекам катятся в три ручья слезы, готовы разрыдаться на весь зал. Что это? Это чувство. У человека есть чувства. Они связаны с... Ну, любовь, энергия любви, она всегда связана с чувственной деятельностью. Когда любви становится много, чувства не выдерживают. И человек начинает плакать. Женщины часто плачут больше, потому что у них чувства в 6 раз сильнее, чем у мужчин. Они чаще не выдерживают. Поэтому они плачут, женщины. Ну что это? Это означает, что человек понимает, что происходит. Потому что когда чувство очень сильно в процессе, то иногда, когда много счастья, чувства могут не выдержать. Поэтому происходит, приходится плакать. А что делать? Надо как-то выживать в этой ситуации. Но это хорошо, в этом нет проблем. Что делать, если муж находит ребенка, у самого детей нет? Не хочет ребенка. Муж не хочет ребенка. Что делать? Ну, это знакомая ситуация. Веды говорят, что если жена недостойна, не заслужила ребенка, то муж не хочет ребенка. Фактически, возможность зачать ребенка так, чтобы мужчина хотел, это означает награда для женщины. И женщина должна очень самоотверженно и с любовью служить своему мужу, пока его сердце полностью не растает, и когда он растает сердце, он захочет ребенка. Это так работает система вся эта. Веды говорят, что поэтому, ну, если муж не хочет ребенка, значит, служение некачественное ему, неправильно ты относишься к мужу, поэтому он не хочет ребенка. Почему такая несправедливость? Сейчас объясню. Потому что, когда ребенок зачинается, то женщина получает что? Счастье она получает. Энергия счастья у женщины становится в несколько раз сильнее в жизни, когда она зачинает ребенка, вынашивает, рождает. А муж что получает? Он получает аскезы очень большие, потому что его ответственность возрастает многократно. Так как большинство мужчин задним местом чувствуют, что будет дальше, поэтому они не торопятся. Но если женщина хорошо служит своему мужу, то он наконец думает, ну ладно, куда деваться, давай зачинать ребенка. Значит, что она правильно служит. Какова природа обиды? Как работать над собой, чтобы справиться с обидчивостью? Обида то же самое, что и гнев. Просто понимаете, так как женщина отвечает за чистоту в семье, поэтому природа так устроила, что женщина грязи в себе не замечает. Она себя уже считает чистой изначально, как белый лист бумаги. Все эгоистические черты характера женщины, они очень завуалированы ее искренностью. Ну, допустим, что такое обидчивость? Это тот же самый гнев. Просто проявляется он вот так очень искренне, и кажется, что это хорошая черта характера. Я же не гневалась на тебя, просто обиделась. Так женщины себя ведут. Ну, чтобы вот все видели, насколько я вот хорошая. С одной стороны, это хорошо, это нужно. Но женщины-то сами должны понимать, что происходит. Если ты обижаешься, значит, ты просто эгоистичный человек, корыстный, и все. Не надо думать, что это что-то возвышенное, такое честное, чистое. Я на тебя обиделась за это. Ты представляешь, что ты делаешь вообще? Я на тебя обижена. Да кто что делает? Если ты обижена, это ты, значит, что-то делаешь, а не он. Ты обижена, значит, ты делаешь что-то не так. Ты, значит, эгоистично очень настроена, если ты обижена. Женщина должна это понимать в себе. Мужчина, конечно, это не сможет понять, потому что если женщина не гневается, значит, она хорошая. Допустим, если женщина плачет от обиды, но не гневается при этом, мужчина придет, будет успокаивать ее гладить по голове. Говорит, ты у меня хорошая, не плачь, все будет хорошо. Почему? Потому что женщина имеет право обижаться. Но если в обиду примешивается злоба или гнев, тогда он не будет гладить. Если она обижается и при этом на него кричит, злится, ругается и плачет при этом, не будет подходить, все будет наоборот. Поэтому женщина должна проявлять свой эгоизм в определенных позволенных рамках судьбой. Веды говорят, нет проблем, плачь сколько хочешь. Но если ж хочешь что-то сказать, говори про себя и про свои проблемы. Ничего не говори про мужа в это время. Допустим, я такая несчастная, пожалуйста. Нет проблем. Мне так плохо. Хорошо. Я не могу справиться с ситуацией и сделать так, чтобы все было хорошо у нас в семье. Отлично. Но ты у меня такой плохой. Извини, тогда не подойдет. И успокаивать не будет. И счастья от таких фраз уже не будет. И ничего не поймет человек. Когда женщина плачет искренне, от сердца, мужчине пробивается очень, она сильно пробивает ему сердце, и он все понимать начинает. Он подбегает, говорит, прости, я виноват, я не прав. Он сразу все понимает, немедленно. Но если женщина плачет со злобой, наоборот, у него еще больше возрастает ненависть. Так что подумайте. Как по гороскопу человека можно определить, какой традиции он был последователем в прошлом, прошлой жизни? Вы знаете, вы дешево слишком свою духовную принадлежность не воспринимаете. Если по гороскопу можно что-то определять, понимаете? Например, совместимость между супругами, периоды жизни основные, хороший период или плохой, вот, когда примерно жениться, когда примерно зачинать детей, вот что нужно определять по гороскопу. Если вы решили по гороскопу определять, какой духовной традиции вы принадлежите, то вы гороскопу даете слишком большие привилегии. Потому что такие вещи по гороскопу может определять только святой человек. Если вы обычному астрологу даете такие привилегии, чтобы определить вашу духовную традицию, то вы таким образом попираете свою судьбу. Потому что какой духовной традиции вам надо следовать, вам подскажет ваше сердце, когда придет на это время, когда вы будете заслужите это. Поэтому надо очень смело и решительно развивать все духовные качества, молиться Богу. Придет время, и сердце очень сильно и явственно скажет, какая у тебя духовная традиция. Какой ты принадлежишь духовной традиции, скажет Бог из сердца. И ты пойдешь счастливо этим путем. Но когда придет время, не надо быть таким дешевым и думать, что вместо Бога астролог тебе об этом скажет. Астролог же не Бог. Он может тебя обмануть. Это факт. Также следует знать, что вообще полномочия у астролога очень ограничены. Например, если супруги, которые вместе живут уже, приходят к астрологу и говорят, пожалуйста, расскажи нам про нашу совместимость. Астролог их должен послать назад. Он не должен эту консультацию им давать. Потому что если вы живете вместе уже, зачем вам нужна эта совместимость? Он может рассказать, как преодолеть трудности в семье? Да. Как сохранить семью? Да. Рассказывать о совместимости, когда уже люди живут вместе, это не астролог, значит. Он не квалифицированный человек. Он не понимает, что он имеет право делать, а чего нет. Дальше. Если астролог говорит, идет, дает консультацию и говорит человеку, вы знаете, у вас в карте два брака. А она, допустим, замужем один раз всего. Два брака у вас. Если муж сидит рядом, он должен тут же ему дать в лоб. За такую консультацию астрологическую. Потому что у женщины в сердце появится? Ощущение, что скоро мы расстанемся с этим человеком. Если она сильно верит этому астрологу, это ощущение сохранится на годы у ее в сердце. И когда трудности в отношениях наступят, она вспомнит, что было сказано этим астрологом, и разойдется. Легко разойдется с этим человеком, думая, что так действует судьба. А так действует на самом деле через ее карту безмозглый астролог, который совершает очень серьезный грех, говоря такие вещи. И за этот грех он, естественно, поплатится своей собственной жизнью. Понятно? Астрология – это не шуточки, это серьезная вещь. Поэтому будьте осторожны. Не ко всем астрологам можно ходить. Надо изучать эту тему, спрашивать, кто как консультирует. Потому что астролог может только вдохновлять, он не должен рубить и резать. Например, мне написали в письме на мой сайт, на мой ящик «Доктор 108», написали такое письмо. Вы знаете, я была у ведического астролога, я пришла к нему, вот буквально вам цитирую письмо, я пришла к нему на консультацию, и он мне много интересного сказал. Он мне сказал, что я никогда не выйду замуж, что у меня никогда не будет детей, что на самом деле ничего страшного, надо посвятить себя духовной жизни и уйти в монастырь. Поэтому я, когда вышла с этой консультации, я уже дальше не знаю, как мне жить. Может, мне вообще повеситься, потому что монастырь я не хочу. Пока. Я ей хотел ответить так. Придите к астрологу назад. Возьмите тухлое яйцо и бросьте ему прямо в фейс. Это будет ваша признательность за такую консультацию. И вы на самом деле никакого греха не совершите в этом случае. Просто отдадите ему то, что он заслужил этой консультации. Потому что надо понять такую вещь, что когда человек говорит неправду галимую, то это значит, ничего страшного в этом нет, потому что чувствуется, что неправда, и человек никак не среагирует на нее. Ну представьте, допустим, вы приходите на консультацию, и вам говорят, у вас же нет одной ноги, поэтому я вам дам совет, как без ноги жить. Вы говорите, что шизофреник, у меня две ноги. И выходите, потому что это неправда. Но если человек говорит правду, но делает из нее неправильные выводы, то этот человек является злостным преступником. Злостным преступником. Почему? Потому что не ему решать, будет у нее муж или нет. Это может решать только Бог. И также не ему решать, будет у нее дети или нет. Это решает только Бог. И только Бог решает, где ей жить, в монастыре или в миру. Он на себя слишком много взял, этот астролог. И за это он очень сильно поплатится. Если женщина это ему тухлое яйцо не вкинет в фейс, значит, это сделает кто-то другой, покруче, там. Поэтому будьте осторожны. Я почему об этом говорю? Потому что сейчас очень много астрологов развелось такого содержания. Внимательно смотрите, кто какие консультации дает. Если вы видите, что человек превышает свои полномочия в консультации, то просто сразу немедленно уходите и все, дальше не общайтесь с ним. Это значит, он недостоин того, что он делает. Что такое любовь к Богу? Если бы я знал, я бы вам сказал. Как развить любовь к Богу? А для женщины обязательно нужна семья, чтобы развить любовь к Богу. Или можно развивать без семьи, живя с родителями, братом. Веда объясняет, высшей целью человеческой жизни является достижение понимания, что такое любовь к Богу. Как только человек это понимает, немедленно эта любовь приходит в его жизнь. Но чтобы понять, что такое любовь к Богу, нужно много-много усилий совершать. Потому что это самая большая ценность, которая только существует в этом мире. Когда человек эту ценность приобретает, он приобретает такое огромное счастье, которое нельзя ни с чем сравнить. Но если, допустим, счастье от сексуального оргазма, допустим, мы возьмем за единицу измерения, то любовь к Богу – это миллиарды таких счастья. Ну, то есть, один умножить на миллиард получается. Очень сильное счастье. Я не знаю, с чем сравнить. Очень много счастья дает такая любовь. И человек, даже психически получив ее, не всегда может выдержать. Он иногда даже сознание теряет от любви к Богу. Иногда просто он не может себя нормально сдержать, вести, и с ним происходят необычные вещи. Это состояние называется духовным трансом. Когда человек испытал хотя бы один раз духовный транс, то все материальное его уже не интересует. Он неинтересно все это. И в следующей жизни он отправится в духовный мир, где он не будет иметь ни рождения, ни смерти, ни старости, ни болезни. Это описано, что это высшая цель человеческой жизни. Но она очень и очень труднодостижима. Даже одна капля такой любви дает человеку возможность на всю жизнь иметь спокойствие, счастье, удовлетворенность, умиротворение. И это счастье будет хватать не только на него, на всех окружающих вокруг людей. Одной капли такой любви достаточно. Поэтому человек должен всеми своими силами изучать, что такое любовь к Богу, стремиться к ней и пытаться ее достигнуть всеми своими силами. Веды говорят, любовь к Богу передается только через того человека, который... у которого она есть. Когда человек, как определить, что есть у человека любовь к Богу? Когда человек получает хотя бы очень маленькую каплю любви к Богу, все материальные желания у него полностью отшибает. Он становится святым. У него нет никаких интересов материальных. Он может действовать только бескорыстно в этом случае. У него нет никаких личных желаний, кроме желания любить других людей, заботиться о них. Если вы встретите такого человека в своей жизни, и общение с таким человеком передаст вам эту силу внутрь, и постепенно, не сразу, постепенно, она разовьется внутрь вашего сердца со временем, если вы будете следовать определенному процессу, который он вам посоветует. Ну, или молитва, или еще что-то. То есть, он сам скажет, что нужно сделать, чтобы получить это. Вот что такое любовь к Богу, недешевая вещь. Как получить ее? Разные пути есть, много путей. Ищите свой. Если человек хочет узнать свое будущее, это плохо? Нет, это очень хорошо. Почему это плохо? Просто надо понять, сколько доступно нам будущего. Допустим, всем сейчас доступно, что такое гороскоп? Гороскоп, как этот, когда ты знаешь до минуты своего рождения, составляется карта, и в ней видно, через, допустим, 2 года у тебя наступает период кету. Период кету – это значит, что будут лишения, какие-то страдания там и так далее, что-то ты потеряешь в жизни. 7 лет он длится. Допустим, ты знаешь, 7 лет жизни, вот какие-то трудности. Потом тебе говорят, а потом будет период Венеры. А это означает счастье, радость там. И он будет длиться 20 лет уже в твоей жизни. До конца жизни уже будет длиться почти. Вот. А до этого у тебя идет период Меркурия. 2 года вот. Меркурия означает взаимоотношения, в бизнесе что-то пойдет, или наоборот будет не ладиться. В зависимости от того, как планеты эти стоят, у человека или хороший, или плохой период. И это все астролог может сказать. Это не сложно сказать, это просто. Но это действительно так. В этом нет никаких сомнений, что свои периоды в жизни можно узнать до самой смерти, благодаря составлению карты. Также карта тебе подскажет какие-то особенности твоего характера. Она подскажет наклонности твои в деятельности, в жизни, предпочтения в отношениях с людьми. Она подскажет, какие у тебя трудности в судьбе могут быть и болезни. Если астролог хороший, чего карта не может подсказать? Она не может подсказать, чем конкретно ты в жизни должен заниматься. Это слишком много на себя астролог берет, если он такие выводы делает. Второе. Карта не может подсказать, какой духовной практикой тебе заниматься конкретно. Это тоже слишком много на себя астролог берет. Дальше. Она не может сказать, сколько у человека будет браков и разводов. Если астролог на себя это берет, значит, он слишком много на себя берет. Понимаете? Потому что он таким образом лишает человека свободы выбора в жизни. Потому что брак и развод – это означает грех. И он говорит, у тебя будет столько-то грехов в жизни. Человек может не согласиться с этим, сказать, я восстаю против твоего гороскопа, потому что я не хочу никаких разводов. И у него в жизни может так случиться, что он, допустим, положено 3 брака. Он может 3 раза, допустим, отстраняться от жены на какое-то время, а потом сходиться. Я даже в Риге знаю, мне рассказали один случай есть. 2 человека 3 раза разводились и друг с другом 3 раза женились потом опять. То есть они, 3 брака у них означает вот это, 3 брака. У них остался 1 брак и был 1 брак. Просто формально они вот 3 раза это сделали. Так получилось в жизни. Нет, рассказывали такую историю. Вот. Дальше, чего астролог не имеет права говорить? Он не имеет права говорить момент смерти человека. Если он говорит, ты помрешь вот тогда-то, во столько-то, значит, он берет на себя лишнего, потому что это знает только Бог. Он может сказать, у тебя есть вероятность смерти вот в это время? Да, это может он сказать. Но сказать, что ты помрешь в это время, это значит, что он слишком много на себя берет. Если астролог говорит, у тебя в таком-то году сгорит дом, слишком много на себя берет. Потому что в этом году у тебя может быть подпалиться дом. Или что-то в доме там сгорит, спичный коробок, допустим. Но дом сгорит, это уже слишком. Это означает, что он на себя много берет. Если астролог опишет внешность твоего будущего супруга, это нормально и, в принципе, правильно. Какой примерно характер можно описать у будущего супруга? Но если астролог говорит, у тебя вот этот человек будет супругом конкретный, тогда, извините, он на себя слишком много берет. Теперь встает вопрос, может ли все эти вещи карта вообще-то сказать? И ответ такой, может. Но вопрос, кому? Скажет карта все эти вещи, и кто это сделает? Веда объясняет, что святому человеку астролог может предсказать всю жизнь. И ему встретится именно такой святой астролог по судьбе. Потому что поймите, что Бог нам не посылает того астролога, которого мы не заслужили. А если даже посылает, он нам ничего не скажет, понимаете? Он нам скажет минимум, чего мы достойны. Большинство возвышенных астрологов, если к нему простой человек обычный приходит, то астролог ему рассказывает только хорошее в его судьбе и больше ничего. Почему? Потому что все остальное человек просто не может переварить. Он будет об этом думать постоянно и угробит свою жизнь. Понимаете? Поэтому не пытайтесь узнать будущее слишком сильно. Это не всегда правильно. Будьте осторожны. Сейчас немножко поговорим о трактате. Первая фраза, которую Тиру Валивар произносит на тему «Любовные взаимоотношения», такая. Он пишет: «Если человек не способен строить любовные отношения, то причина тому только одна. Он в жизни любит только самого себя. Человек с любящим сердцем всегда и всецело принадлежит кому-то другому». Уловили? Идея в чем заключается? Что если ты в своей жизни на первое место ставишь всегда свои интересы, ты считаешь, что то, что ты должен иметь в жизни, самое главное, а те, кто вокруг тебя окружают, они на втором месте стоят в твоих интересах, это значит, в любви в твоем сердце еще не было. И счастья настоящего ты в жизни еще не испытывал. Почему? Потому что любовь всегда означает только одну вещь, что интересы кого-то другого в твоей жизни стоят на первом месте, а твои личные на втором. Допустим, женщина соткана из любви, и она должна кому-то отдать свою любовь. Часто женщины легко отдают свою любовь своим детям. И интересы детей для такой женщины естественным образом встают на первое место, а интересы свои на второе. Это означает любовь. Согласны со мной? Если же женщина считает свои интересы на первом месте, а интересы ребенка на втором, тогда есть у нее любовь к этому ребенку или нет? Нет. Она просто им хочет наслаждаться в этом случае, и все. У нее никакой любви к этому ребенку нет. Теперь у меня вопрос, а как определить в жизни, по каким событиям можно определить, что женщина на самом деле не имеет любви к этому ребенку? Как легко определить? Какие события недопустимы в этом случае, если женщина любит ребенка? Развод. Запомните, семья создается для ребенка, а не для наслаждения родителей. И поэтому, если женщина согласна на развод, это значит, ребенка она своего не любит. Потому что она свои интересы ставит выше. Она живет своими интересами в этом случае, а не интересами своего ребенка. Потому что ребенок-то хочет обоих родителей иметь, а не одного. У него же папы больше такого не будет, который был его родным. Он так чувствует, это его жизнь. У него есть только родной папа, и он хочет быть рядом с ним. Но мать не хочет. Это означает, кого она больше любит? Ребенка или себя? Себя, конечно, что тут думать? Очень просто понять это. Это значит, что любви в ее сердце еще не было. А это значит, что она живет бесполезную и глупую жизнь. Потому что на самом деле, если человек не способен свое сердце никому отдать, то его жизнь бессмысленна. Она пуста и глупа. Потому что его психическая энергия, глубокая, которая приносит счастье, она вращается только внутри его самого. Замкнутая система разрушается, она не может существовать. Для того, чтобы система существовала, нужно, чтобы она имела обмен. И чем больше такого обмена будет с разными людьми, тем больше будет счастья у человека. Понимаете идею или нет? Если ты способна пожертвовать своей судьбой ради своего ребенка, значит, любовь будет в твоей жизни. Часто люди боятся это делать, потому что они думают, это же шаг в пропасть. Как я буду жить с этим человеком ради своего ребенка? Как? Это же опасно. Шаг в пропасть. Не бойтесь шагать. Знайте, что Бог защитит вашу любовь. Если вы любите ребенка, скажите себе, не хочу разрушать его судьбу, остаюсь с мужем. Все. С этого момента Бог будет на вашей стороне, потому что Он признает только любовь. Он не признает наши глупости, Он признает только любовь. И Он начнет женщине этой помогать, как справиться с ситуацией, как наладить отношения, как сделать так, чтобы муж понял все свои ошибки. Потому что ведь она не зря, не почему, не просто так же она хотела уйти. Были серьезные, веские основания на это в ее жизни. И она уже считает, я с этим человеком жить не могу. Поэтому я ухожу, а что мне делать остается? Я не могу с таким человеком жить. Но если она любит ребенка, она думает, я не могу с ним жить, но у меня есть ребенок, который останется без отца, поэтому я остаюсь с ним. Пускай моя судьба будет принесена в жертву судьбе моего ребенка. Это называется любовь. С этого момента, как только она так подумала, немедленно Бог начинает ее защищать. Потому что если в сердце у человека есть любовь, знайте, что это значит, что в его сердце есть Бог. Потому что есть только одна сила, которая может дать человеку любовь, это Бог. Мы не имеем любви, мы не обладатели любви, у нас нет любви у самих. Любовь принадлежит только Богу, это Его собственность. И если человек получил капельку любви в своей жизни, любви к сыну, допустим, любви к жене, настоящего бескорыстия, когда человек может пожертвовать свою судьбу ради близкого человека, тогда в этом случае Бог живет в его сердце. Это стопроцентный факт. И он будет, значит, его защищать, такого человека, потому что Бог обладает силой и возможностью защищать. Поэтому ничего не бойтесь. Если вы любовь ставите выше всего в своей жизни, человек защищен. Он, несомненно, получит все награды в своей жизни и все проблемы будут решены. Но если он ставит свои личные интересы на первое место в жизни, тогда все будет наоборот. Человек, который ставит свои личные интересы на первое место, а любовь на второе, он будет попран судьбой. У него все рушится начнет в жизни, потому что Бог будет против такого человека. Он не даст ему счастья. Поэтому лишенные любовного отношения люди рушат свою жизнь, потому что принадлежат только себе. Человек с любящим сердцем всецело принадлежит другому. И поэтому его жизнь остается всегда счастливой. Потому что если ты принадлежишь другому, значит, ты не эгоистично настроен. Значит, Бог будет тебя защищать. Любовь лишает человека эгоизма. Она делает его бескорыстным. Интересно следующее высказывание. Просвещенный человек понимает, что обременяя свою жизнь чисто человеческой любовью, он откладывает на потом наслаждение души. А так как мы души, это значит, что он вообще свое наслаждение на потом откладывает. Надо очень четко усвоить разницу между человеческой и божественной любовью. У меня к вам вопрос. Люди могут иметь божественную любовь друг к другу? Я считаю, что могут. Сейчас объясню, почему. Потому что они не только могут, я по-другому считаю. Я считаю, что они обязаны иметь божественную любовь друг к другу. Они могут, а обязаны. Потому что на самом деле иначе счастья в их жизни не будет. Они иначе просто разрушат свою семью. Я сейчас объясню. На самом деле человеческая любовь начинается с влюбленности, с эгоистического чувства, которого так много прославляют поэты и писатели. Самый эгоистический вид любви именно они прославляют. То есть человеческая любовь начинается с влюбленности. «Дай мне» называется. Влюбленность означает «я хочу», «дай мне». Если вы спросите такого человека влюбленного, «ну ты любишь человека, а может быть он больше будет счастлив с другим?» Он говорит, «ну и что, все равно мне». То есть это очень сильное эгоистическое чувство. Но влюбленность нужна, это провидение Бога. Она нужна для того, чтобы люди соединились, для того, чтобы они развивали в отношениях божественную любовь. Для того, чтобы развивать в ваших отношениях божественную любовь, для этого надо с Богом общаться. Надо учиться Его любить, потому что когда ты божественную любовь развиваешь в отношениях с Богом и святыми людьми, тогда ты способен начинать относиться по-божественному и к своему близкому человеку. По-божественному означает видеть его более возвышенной личностью. Понимаете, чем мы больше видим в постели друг друга, тем более низменные свойства мы начинаем друг другу придавать и считать друг друга более низкими людьми, чем есть на самом деле. Если человек не готов, допустим, к этому, что в человеке проявляется что-то животное, то он близкого человека запечатляет именно в этом вот состоянии животного оргазма и начинает думать о нем, как о таком человеке. Что вот у этого человека вот такая вот природа, вот он такой. А этот человек другой, тоже с позиции животного оргазма мы его воспринимаем. Так вот, знаете, что это всего лишь маленькая часть человека. Это всего лишь его небольшое свойство, которое не имеет сильно большой ценности в отношении. Самое главное свойство человека – это его душевные проявления, которые он должен проявлять также в человеческих отношениях. Надо видеть в человеке верность, чистоту, искренность, доброту, отзывчивость, решимость помочь и так далее. Есть много божественных черт, которые может близкий человек проявить в любви. И если ты замечаешь эти божественные черты, ты начинаешь относиться с позиции этих божественных черт к нему, то отношения с этим человеком кардинальным образом меняются. Веды описывают, что именно если ты достиг уже достаточно высокого, возвышенного представления о своем близком человеке, и в этом представлении ты с ним зачинаешь ребенка, то у тебя рождается святой ребенок божественный. Понимаете, какое представление у тебя об отношениях с близким человеком, такой ребенок и рождается. И каждый человек обязан родить божественного ребенка. Иначе какой смысл тогда вообще детей рожать? Поэтому каждый человек обязан развить божественные представления о своем близком человеке. Для этого надо ему служить бескорыстно и учиться видеть в нем самое лучшее и отмечать для себя. Это такой поиск внутренний, понимаете? Когда человек действует таким образом, его жизнь становится очень светлой, красивой и счастливой. Я недавно смотрел один фильм, но у меня индуистская традиция, поэтому, естественно, я индийские фильмы смотрю. Вот этот фильм индийский, на самом деле, поставили очень хорошо в Голливуде. Вот я первый раз такое увидел, что в Голливуде могли такое, так здорово поставить фильм. Фильм называется «Акбар и Джотка». Там показаны настоящие отношения. В чем заключается настоящесть отношений? Она заключается в том, что там показана чистая любовь. Настоящее. Там показано, как царь, великий Акбар, это удивительный царь, который на самом деле одним из немногих царей способен был принять другие духовные традиции и уважать их, и поклоняться им. И в знак назидания всем людям на земле он взял в жены себе, он был мусульманином, он взял в жены себе женщину, из индуистской традиции духовной. И не просто взял ее, она была царицей из индуистского рода, и не просто взял ее жены, он и ей, и всем остальным доказал свою верность ей, свое уважение к ней и свою любовь. И не просто доказал ей свою любовь, он дал ей возможность поклоняться прямо внутри его царства, царского дворца, поклоняться в той вере, в которой она находится. И это было, надо понять, когда. Когда просто за одно слово, произнесенное в другой традиции, человеку отрубали голову. То есть такое было время. И царь этот поступил очень смело. Из-за этого у него появилось много врагов, с которыми постепенно он со всеми расправился. Но так или иначе, он стал в результате правителем, императором всей Индии. Ну, то есть это реальный, очень великий царь. Таких царей очень мало. Он завоевал всю Индию. Она перестала быть феодальной после него. Так вот, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что этот царь мог по-настоящему любить. Ну, вообще, эта девушка, она когда замуж выходила, она с собой взяла яд во флаконе, чтобы просто, ну, если он попытается как бы надругаться над ее верой, она хотела покончить жизнь самоубийством в этот момент. Она так решила вместе с матерью. И она поехала к нему замуж выходить за него. Потому что так нужно было для государства. Иначе тогда царство было разорено. То есть несопоставимые силы были. И они решили заключить такой союз. И дочь пожертвовала своей судьбой ради людей, ради народа, которым управлял ее отец. Она приехала к этому царю, и когда они сыграли свадьбу, он подошел к ней, ну, как бы считается, первая ночь, как бы они должны быть вместе, но они были еще не знакомы. Подошел с ней, познакомился как бы с ней поближе, поговорил, и узнал, что она, ну, он спросил, тебе хочется бы поближе в отношениях со мной? Она говорит, пока нет. Почему? Потому что я вас не знаю, и у нас разные традиции духовные. И он сказал, очень хорошо, когда ты захочешь быть поближе ко мне, ты сама мне дай об этом знак. И так они начали жить. Он ей позволил ее религиозные обряды соблюдать, он ей позволил в жизни все. И он очень заботился о ней и вел себя с ней очень благородно. Все немедленно весь двор в ненависти начал относиться к ней. И он всех этих ненавистников разбил, все их идеи, все взгляды. Ну, то есть установил правильное отношение к ней, как к императрице. И она продолжала дистанцию держать от него, несмотря на это, ни на что. И потом, когда много-много событий произошло, вот таких, в которых он чистые, бескорыстные отношения к ней проявлял, возвышенные очень отношения, она отдала ему свое сердце. Ну, такой фильм про любовь, про настоящее. И там были всякие ситуации, опасные для жизни, там ее, там и его, и так далее. Но идея фильма заключается в том, что там было показано, как возвышается отношение между двумя людьми, которые вообще разным традициям и культурам принадлежат, и даже в чем-то враждебным, эти два человека способны были преодолеть все эти различия и по-настоящему полюбить друг друга. И это реальная история, это не вымысел этого кинорежиссера. Так действительно было. Насколько я понимаю, это вот Тадж-Махал, вот это чудо света, было как раз построено в честь этой царицы, ну, которую он любил, Акбар. Видели на фотографиях вот это чудо света в Индии? Тадж-Махал, такой дворец очень красивый. Вот, когда она умерла, он 2 года только смог прожить после этого. Он оставил правление и погрузился вот в размышления о своей жене. Ну, то есть такая очень сильная любовь была, возвышенная, чистая. Посмотрите этот фильм. Ну, там до смерти дело не дошло в фильме, но, по крайней мере, любовь показана. Поэтому на самом деле надо понять, что любовь – это непростая штука, ее можно развивать. Но для этого надо аскезы совершать. Вот эти аскезы – это не для каждого человека. Не каждый способен жертвовать собой ради близкого человека. Это очень важно понять. Именно жертва дает возможность укрепить отношения. Часто бывает у человека какие-то принципы в жизни есть, которые он не может попрать для того, чтобы принять близкого человека. Но интересно так в жизни устраивает, что именно эти принципы близкий человек и попрет. Он именно их и нарушит, самый близкий человек. Так устроена судьбой. Специально для того, чтобы проверить нашу любовь. Допустим, вы женитесь, и у вас есть какие-то правила внутри. Ваш близкий человек именно эти правила и нарушит. Не кто-то другой, именно ваш самый близкий человек. Для чего это Бог так делает, такие испытания? Для того, чтобы мы научились человека ставить выше правил. И когда ты ставишь человека выше правил, тогда только начинаются настоящие отношения с этого момента. Я вам могу сказать, что в отношениях есть 3 категории людей. Первая категория – это люди безразличные. То есть они настолько привязаны к себе и никого не любят, что им все равно, как ведут себя близкие люди. Ребенок получил 2. Ну, что сделаешь, все 2 получают, ничего страшного. Ребенок получил 5, ну, тоже нормально, ничего страшного, хорошо. Безразличный человек. Близкий человек изменил, допустим, такой человек думает, ну, ничего, у нас же такая жизнь сейчас светская, все изменяют, ничего страшного. Нормально, спокойно ко всему относится. Безразличный человек. Холодное сердце. Первый вариант людей. Самый тяжелый случай. Второй вариант. Человек ставит принципы выше отношений, выше человека. Принципы сначала, человек потом. Ну, допустим, если ты не бросишь есть мясо, я с тобой жить не буду. Мясоед проклятый. С лекции наслушалась, пришла домой. Стала идеалистом, означает фанатик. Фанатично настроенный человек означает, что он ставят принципы выше людей. Почему убивают, кстати, вот эти вот «убей неверного»? Ну, убивают люди людей. Почему фанатики религиозные? Они ставят принципы духовные, религиозные принципы, ставят выше людей. Не понимая, что самый главный принцип религиозный означает «возлюби ближнего», а не «убей его». И когда человек такой фанатично себя ведет, он идеалист по природе. Он воротит нос по отношению к людям, которые не верят так же, как он. Он ненавидит тех людей, которые не следуют каким-то правилам. И дело даже до абсурда доходит. Допустим, мне иногда писали письма такие. Человек прочитал, послушал мои лекции «Время, режим дня». И начал вставать рано, допустим. Начал режим дня соблюдать. Все, кто не соблюдает режим дня, козлы в результате. Муж – козел. Она соблюдает режим дня, он не соблюдает. Все, враг народа. Она ему не дает спать с утра. Что-нибудь делает такое, шумит, чтобы он проснулся. Мелкие подлости такие. Он не может спать, ворочается. Говорит, хватит шуметь, я не могу. Уже спать. Потому что грешно сейчас спать, поэтому и не можешь. И в конце концов он в досаде вообще просто уходит из дома. Как можно с таким человеком жить? Она говорит, грехи не позволили его жить со мной, с возвышенной и честной. На самом деле она отвечает за его уход в этом случае, потому что она изживает его. Да, ваш вопрос? Как бороться с такими фанатиками? Зачем с ними бороться? Если ты будешь с ним бороться, то сам станешь фанатиком. Как с ними быть, это уже другой вопрос. Надо понять такую вещь, что когда человек получает знания и неправильно к нему относится, то он в результате становится фанатиком. Потому что знания надо применять только к себе, а других людей надо не трогать этим знанием. Значит, ты относишься к знанию правильно. Допустим, если ты решил режим дня соблюдать, соблюдай его так, чтобы никто не беспокоился вокруг. Это значит, что знание принял правильно. Понимаете? Ну, сам применяешь, больше никого не трогаешь. Все. Это значит, ты правильно применяешь знания. Теперь, допустим, человек не может применять знания правильно, он пришел с лекции Олега Геннадьевича и стал фанатиком. Как к нему относиться, к этому человеку? С любовью. Он, допустим, портит тебе нервы, ты с любовью надо относиться. Почему? Потому что, ну, крыша же может у любого человека съехать, и у близкого в том числе. А что делать? Ну, съехала крыша у близкого человека. Иногда приходят такие родственники ко мне и говорят, ты что на лекции-то моей жене сказал? Посмотри, что с ней стало. Ты же вроде разумный человек выглядишь, вроде глаза вменяемые. Но посмотри, что с моей женой стало. Мы начинаем лекцию слушать. И видим, что сказано все было совсем по-другому. Она не так восприняла это сама. В этом проблема. У меня в Барнауле был такой случай. Один молодой человек пришел на лекцию по питанию. Я рассказал, как питаться правильно. В результате этот мальчик, он очень фанатично все воспринял. И он вообще перестал кушать, как результат. Ну, то есть он сначала кушал вот правильно, потом меньше начал кушать, меньше, и вообще перестал кушать. Почему? Потому что я сказал там такую фразу, что есть такие святые люди, которые вообще могут без еды жить. Он это воспринял на свой счет, потому что он есть такой святой человек, оказывается. И он начал уменьшать количество пищи до тех пор, пока не перестал есть совсем. В результате он благополучно свихнулся и попал в психушку. Мама заявила в ФСБ на то, что ее ребенка свихнули на лекции. В результате я ничего не подозреваю, прихожу на лекцию, смотрю на зал и вижу, сидят три воробушка, которые прилетели, понятно, откуда. Я таких воробушков сразу вижу в зале. Внутри трое сидят. Не думаю, ну ладно, один, а трое. И сидят, и они внимательно слушают. Записывающие устройства поставили. Все. Ловят меня. Я прочитал обычную лекцию, больше не приходили. Потом я узнал, что, оказывается, они считают нормальные лекции. Да просто у вас ребенок ненормальный, неправильно выводы сделали, все нормально. Но идея в этом заключается, ведь свихнуться от чего угодно можно. Можно любые слова воспринять неправильно, это все зависит от того, как ты воспринимаешь их. Я уже объяснял, что некоторые люди по семейным отношениям записывают только то, что обязанности жены мужчина записывает, приходит домой и начинает третировать свою жену потом. Всю лекцию изучил внимательно, сделал правильные выводы, как он считает. Так это же бред. Это идеалисты. Вторая категория людей. И третья категория людей – это человечные люди. Человечные люди – это которые людей ставят выше всего. Не себя ставят выше всего, а людей близких. И они отдают им свою жизнь. И они готовы все стерпеть от близкого человека, все простить, все принять, совсем смириться, совсем согласиться и понять близкого человека готовы. И не только близкого, любого человека. Человечные люди – это большая ценность везде в обществе. Они везде нужны. Это развитые люди на самом деле. Это те люди, которые очень нужны обществу. И человечным человек не обязательно будет религиозный. Он может быть нерелигиозный. Но лучше уж человечные люди будут вокруг, чем такие религиозные, которые попирают людей своей верой. Понимаете? На самом деле, если человек человечный по природе, то Бог живет в его сердце. Может, он об этом не знает, но Бог живет в его сердце. Это значит, что он всех способен понять, принять в своей жизни, оценить правильно. И никому крест на людях не ставит. В этом квалификация человечного человека. Он не ставит крест на других людях. Что вы знаете о славяно-арийских ведах? Действительно, они старше индийских вед на 2000 лет. Смешной вопрос. Об этом даже говорили Александр Хакимов в одной из своих лекций. Я уж не знаю, я очень уважаю Александра Хакимова. Я уж, вот, кстати, не знаю, о чем он сказал. Потому что, кстати сказать, он сам не принадлежит к славяно-арийской ведической системе. Он, ну, то есть он принадлежит как раз к вот этой вот индуистской традиции. Знаете, дело в том, что у вас немножко неправильные представления о том, когда возникли ведическое знание. Если взять, почитать Шримад-Бхагаватам, то Шримад-Бхагаватам описывает, когда появились веды. Они появились в самый первый момент, когда создавалась Вселенная. Изо рта того, кто ее создавал. Четыре веды. У него четыре головы было у Брахмы. И сейчас тоже четыре головы. Он до сих пор живой. Когда он умрет, умрет Вселенная. Так вот, у него четыре веды появились сразу же изо рта, как только он начал создавать Вселенную. Веды описывают удивительные временные промежутки. Допустим, в ведах предсказания есть на 2,5 миллиарда лет вперед. Имейте в виду, не миллионов, там, не тысяч, а миллиарда лет вперед предсказаний. Естественно, что там предсказывают основные, самые важные события. Кто будет править Вселенной в это время? Какие там события основные произойдут? Понимаете, какие предсказания, какого масштаба? Но интересно, что в ведах есть предсказания даже рождения Иисуса Христа. И предсказания рождения пророка Магомета есть. Но вот предсказания рождения Ленина нет. Ну, не считается в ведах, что это событие большого масштаба какое-то. Понимаете? Веды также описывают о самих себе. То есть там есть в летописях ведических описано, какие ведические произведения когда появились. И это датируется миллионами лет назад. О каких 2000 лет раньше или позже вы говорите сейчас? Я что-то не пойму. Вы поймите такую вещь, что прежде чем спрашивать что-то, надо сначала узнать, о чем ты спрашиваешь. Ведическое знание было записано на санскрите 5500 где-то лет назад. Но это не значит, что оно в это время появилось. Оно появилось гораздо раньше. Веды сами об этом описывают. Ведическое знание очень древнее. Я уж не буду говорить о зарождении Вселенной, я просто скажу, что веды описывают события, которые происходили миллионы лет назад, и описывают их очень подробно, подробными деталями жизни тех личностей, которые в это время были. Миллионы лет назад, не тысячи, не десятки тысяч. Поэтому как они могут так описывать, если их не было тогда? Как победить в себе жестокость? Я безжалостно жесток, излишне строг другим людям, но самое главное к самому себе. Вот, кстати, самому себе излишним строгим невозможно быть. Никогда не бывает излишняя строгость по отношению к себе. Она всегда, ее всегда мало. Я караю себя за любую ошибку и поступок, ставлю себя в угол, лишаю себя общения. Мне не хватает милосердия, любви, снисходительности самому себе. Я не знаю насчет жестокости там все, но вот о себе вы поговорить любите, это точно. Я когда занимался серьезно работой над собой, мы заметили с друзьями, что самый первый эффект вот работы над собой, человек начинает очень сильно приковываться к себе. И это дает такие интересные результаты. Допустим, человек подходит к тебе и говорит: «Послушайте, пожалуйста, благословите меня, я самый падший на свете». К одному духовному учителю подошел такой человек и сказал такую фразу. И он посмотрел на него и говорит: «Ты не самый-самый, ты просто падший». Таким образом поставил его на место. Потому что во всем мы хотим быть самыми-самыми. Это означает эгоизм просто и все. Больше ничего не означает. Ну, ничего страшного, строгий. Вы знаете, вот по отношению к себе надо успокоиться просто. Если мы чувствуем в сердце: «Я самый строгий по отношению ко всем, там я то, я сё», вы успокойтесь по отношению к себе. Надо поменьше о себе думать просто, и все. Я такой, я сякой, надо поменьше. Надо побольше думать о других. Тогда будет лучше жить, легче. Потому что когда слишком много о себе думает человек, это значит, что он культивирует, как бы поливает свой эгоизм в сердце. Бывают такие люди, вот с ним начинаешь общаться, он сразу говорит о себе только, и все. Вот у меня, вот я, и все. Только о себе. Это не помогает жизни. Никому не помогает. Потому что человек, если он хочет улучшить свою жизнь, он должен говорить о других. И не надо зацикливаться на недостатках. Хорошо, вы поняли, что вы очень строгие. Замечательно. Все, теперь надо думать о чем-то другом. Чем больше вы будете позитивно настроены, тем меньше будет негатива в вашей жизни оставаться. Человек только может любовью и с хорошей силой растопить себе грехи. Если он думает о грехе, хоть отрицательном смысле слова, хоть положительном, то он культивирует этот грех, понимаете, он его растит. Надо думать о чем-то другом, более возвышенном. Не надо так сильно зацикливаться на своих недостатках, на себе. Это тот же самый эгоизм. Надо думать больше о том, как помочь другим, как заботиться о них. Тогда сердце чище станет. То ходить целый день: «Я такой, я сякой, я эдакий». Зачем? Неужели времени жалко на это? Надо просто что-то полезное сделать. С чего начинать лечить эпилепсию? Кому обращаться за помощью в Латвии? Знаете, есть такие болезни, которые очень трудно лечить кому бы то ни было. Я могу сказать, что в моей жизни я знаю всего несколько случаев, когда я вылечил эпилепсию. Хотя лечу, я пытаюсь много лечить ее. Некоторым людям легче становится, у них приступов меньше. Тяжелейшее заболевание, очень трудно вылечить. Поэтому обращайтесь куда угодно, пытайтесь вылечить, ищите врачей. Трудно дать совет. Я не знаю ни одного человека, который бы вылечивал во всех случаях эпилепсию. Тяжелейшее заболевание. Ищите, и Бог вам даст. Молитесь. Можно с помощью священника вылечить, он может молитвой вылечить. Я видел, встречал такие случаи в своей жизни. Можно камнями вылечить, я лечу камнями. Есть у меня тоже такие случаи. Можно травами, слышал тоже, что травами вылечивается. Можно просто голоданием там или факторами природы. По-всякому люди лечат. Ну, как вы вылечите, я не знаю. Это зависит от воли Бога. Эпилепсия дается человеку за то, что он в прошлой жизни кого-то убил или жестоко травмировал. В основном за убийство дается эпилепсия. Смотрите, следующая фраза объясняет то, о чем мы сейчас с вами рассуждали, что человеческая любовь – это тренировка в обретении божественной любви. А божественная любовь дает истинное представление о человеческой любви. Поэтому человек должен правильно учиться строить отношения с людьми, иначе он будет лицемером. Если он не может такие отношения строить, значит, что нет любви к Богу на самом деле, если он даже так считает. Но для того, чтобы правильно отношения с людьми строить, надо учиться любить Бога, потому что именно от Него придет настоящая любовь к людям, чистое, правильное понимание этой любви. Теперь у меня к вам вопрос. Как вы считаете, правильные отношения семейные означают ли, что будет много наслаждения в семейной жизни или нет? Нет? Вы ошибаетесь. Правильные отношения в семейной жизни именно это и означают, что если ты правильно себя ведешь в семейной жизни, у тебя будет очень много счастья в личной жизни. Но сначала надо это заслужить. Сначала будет очень много испытаний, а потом, если ты ведешь себя правильно, у тебя все больше и больше будет счастья в семейной жизни. Это подтверждается вот этим высказыванием. Целый ливень счастья в семейной жизни может стать путем на небо. Не в ад, а на небо, если он обретается в правильной, устроенной семейной жизни. Если человек правильно относится, честно, бескорыстно к близким людям, если он все выполняет правильно, все свои обязанности, и за счет этого достигает счастья, он получит счастье сначала здесь, на земле, а потом еще там. Его земное счастье будет не закончиться все земным счастьем. Он еще там счастье получит. Почему? Потому что такова цена правильного поведения. Правильное поведение в жизни очень трудно достижимо, потому что это тяжелейшая аскеза. Это самая тяжелая аскеза в жизни – вести себя в семье правильно. Самая тяжелая аскеза. Часто люди, им даешь советы, они говорят, это невозможно. Ну, это просто невозможно. Я говорю, вы бы просто поняли, для чего это делается, а потом бы думали, возможно это или нет. Если человек понимает цену, которую он получит, стоимость, которую он получит за то, что он такие аскезы делает, тогда он будет эти аскезы делать. Понимаете? Стоимость такая. Если правильно себя в личной жизни ведешь, правильно означает верность, означает уважение к близким людям, означает сострадание, терпение их недостатков, терпение их прибабахов всех, что его там крыша съехала, не туда понесло. Человек все это выдерживает, страдает, верно относится к близкому человеку. Результатом такого поведения счастье с этим же человеком в этой жизни, и еще потом будет счастье уже на высших планетах. Веды также объясняют, что любовь является основой также и для деятельности человека, для его бизнеса. Здесь об этом говорится, что несовершенно понимание того, кто думает, что любящее сердце приносит счастье лишь на пути личных отношений. Здесь говорится, любовь вдохновляет и солдата на воинские подвиги. То есть, если человек создал нормальные отношения в семье, то у него будет сила также создавать отношения и там, снаружи. Это 100% факт. Если человек построил на личном плане правильные отношения, то он очень сильно защищен в жизни и в плане общественных отношений. Знаете, иногда бывает так, что человек ходит на какие-то духовные кружки. То есть он приходит на духовный кружок такой, они там разговаривают на очень возвышенные темы и очень возвышенно относятся друг к другу на этих духовных кружках. Вот так очень возвышенно, смиренно. Потом человек приходит домой, варежку открывает. Знаете, как это называется? Лицемерие. Что такое лицемерие? Дешевое, неглубокое представление о жизни. Веды говорят, что на самом деле твоя способность работать над собой проверится в личных отношениях, а не в тех отношениях, где ты приходишь там или ля-тру-ля говоришь всем. Вот в этих личных отношениях ты откроешься как личность, покажешь себя как есть. Пускай не всем будет видно, но тебе, по крайней мере, будет видно. Ты можешь посмотреть на себя, насколько ты духовно развился. Самые тяжелые испытания в семье всегда проходят с человеком. Все вскрывается, самое тяжелое, трудное. Еще интересное высказывание, которое кое-что проясняет. В этом мире очень много законов различных. И эти законы, они иссушают душу того, в чем в сердце нет любви. Так же, как на солнце высыхают различные живые существа, которые не укрываются от него. Ну, допустим, там всякие насекомые. В чем идея этого высказывания? Идея заключается в том, что любовь – это сила, защищающая нас от всех трудностей судьбы. Если, допустим, вы чувствуете, жизнь невозможно уже стала, очень тяжела, столько проблем, работы нет, того нет, это не так, все не так, и вы просто изнемогаете, у вас нет сил. Знайте, что причина вашего изнеможения только одна. В вашей жизни нет настоящей любви. Если бы у вас в жизни была настоящая любовь, нет работы, нет работы. Трудно стране, трудно стране. Заболел? Ну, заболел. Ничего страшного. Когда человек сильно любит, он даже не замечает, как помирает, не то, что как заболел. Он даже помирает в состоянии нормального, нормально ему хорошо. Даже когда он помирает, не то, что когда он заболел. Поэтому единственная проблема наша заключается в том, что у нас не хватает любви в жизни, в отношениях. Причем любовь не означает только любовь к жене. Любовь, она бывает разной. Бывают дружеские отношения, тоже любовь. Бывают отношения к детям или отношения к старшим, это тоже любовь. Понимаете, есть разные виды любви. К родителям отношения тоже любовь. И все эти виды любви надо одновременно развивать. Надо учиться дружить, надо учиться относиться к родителям правильно, чтобы с ними любовь развивалась. Надо относиться к младшим, к детям правильно учиться тоже. Тоже любовь. Поэтому без любви нет жизни. Следующий высказывает: там, где в сердце нет любви, жизнь бессмысленна. И дальше говорится, что сухое дерево не может свои листья к солнцу протянуть. Их нет, они высохли. Поэтому, если человек думает, что у него нет работы, не хватает положения в обществе, денег, и поэтому он безумно страдает, знайте, что у нас не хватает только одного – это любви. И именно туда надо все свои силы вкладывать, способность правильно строить отношения с людьми. И это, если ты эту способность имеешь, значит, в сердце у тебя будет всего хватать, даже на фоне трудностей, все будет нормально в твоей жизни. Это очень важно понять. Ладно, высказывание пока закончим. Сейчас еще несколько вопросов у нас осталось. Что вы подразумеваете под словом «Бог»? Я не скажу, что я подразумеваю, потому что это мое личное. А вот что веды подразумевают, я сейчас расскажу. Первое, что нужно понять, что веды объясняют, что в этом мире нет никакого хаоса, как считают большевики. Они считают, что Вселенная возникла из точки, которой сначала не было, полный бред. Как это не было, и точка появилась. Откуда она тогда появилась, если ничего не было? Потом она взорвалась, точка взорвалась, и возникла Вселенная. Безумнее теории я не встречал в своей жизни. И так как она, Вселенная, взорвалась, там возник какой-то вектор движения взрыва, и поэтому она крутится, эта Вселенная. И так как она взорвалась, поэтому она расширяется. Вроде бы как бы все логично, да? Все, и расширение есть Вселенной, и крутится она. Ну вот как из точки она взорвалась, которой не было. Этого я до сих пор понять не могу. Ну ладно, Бог с ними. Пускай так считают. Но, допустим, мы возьмем просто простые вещи. Вы видели в жизни хотя бы какой-то процесс один, который не управляется сознанием и развивается? Допустим, был такой ученый Опарин. Он, фамилия соответствует тому, чем он занимался. Он занимался тем, что он кипятил белки всю жизнь. Парил мозги себе. То есть что он делал? Он пытался создать жизнь. Он то нагревал, то охлаждал белки, то нагревал, то охлаждал. Ну просто химические вещества. Белки получились в результате, но жизни не получилось. Они не соединились вот так вот в клетку и начали ползать и размножаться. Не получилось такого. Знаете почему? Потому что никогда из грубой материи жизнь сама не возникает. Для этого нужно присутствие души. Когда душа появляется, сразу материя начинает группироваться. И когда материя группируется и размножается, значит, что там есть душа. Веды объясняют это. Вот если взять, допустим, камень, из срез сделать, если там есть душа, мы увидим, там концентрические круги на этом камне есть. Он красивый, прозрачный, сияет. и лечит людей потом. От этого камешка отпочковывается другой. Значит, там есть душа, понимаете? Он, оболочка у этого камня есть. Так же, как у дерева слез, точно так же выглядит. Ну, кто видел камни, знает. Так? В камне даже жизнь может быть, оказывается. Душа присутствует, все организуется, все создается. Душа, допустим, берем просто семечко обычное. Маленькое семечко пшеницы. В нем есть душа или нет? Вы ошибаетесь, в нем нет души. Там просто есть сродство к жизни. Природа так удивительно создает, что в этом семечке все так устроено, что там есть энергия, которая притягивает при определенных условиях душу. Вот когда мы семечку, то же самое, как яйцеклетка. Допустим, яйцеклетка идет по трубе, в ней души нет. Но когда сперматозоид попадает, в этот момент туда попадает душа и начинает развиваться жизнь. Точно так же семечко сажаем в землю, поливаем. В тот момент, когда влага и земля одновременно с семечком соприкасаются, немедленно туда попадает душа и начинает растение расти. Понятно, как это происходит? То есть для того, чтобы душа попадала, нужны определенные условия. Но однако же, когда она попадает, то она начинает действовать сама. Как только душа попадает в семечко, что происходит? Мы видим, что росток начинает активно расти сам. И ну, ему условия какие-то нужны, он растет, он сам. И он сам защищается от невзгод каких-то, понимаете? Эти процессы очень гармоничны, закономерны, и они очень глубоки. Мы, допустим, начинаем изучать строение этого пшеничного колоса. Целому институту годы потребуются, чтобы изучить все его строение. Настолько там глубокие процессы происходят, когда присутствует душа. И если мы возьмем всю нашу Вселенную, мы увидим, что как точно движутся планеты, как они на нас действуют, как они создают нашу судьбу. И все как бы упорядочено в этом мире, и все гармонично, и все одно вытекает из другого. И мы видим, что есть глубокие закономерности во всем. Но никогда в жизни мы не увидим, что эти закономерности происходят из хаоса. Ну как это возможно, что что-то взорвалось, и вдруг появилось что-то такое? Один американский ученый, я не помню, как зовут уже, он изучал клетку, изучал ее, изучал, изучал, изучал. И он доизучался клетку, короче, он написал. Полный идиотизм. Думать, что эта глобальная структура, клетка, обычная клетка, может возникнуть сама в результате естественного отбора. Он говорит, для сравнения могу привести такой пример. Если взять груду металлолома, положить, и из нее само по себе возникнет огромный красивый Боинг, тогда я поверю, что эта клетка может возникнуть сама. Но, говорит, Боинг, говорит, и по своей структуре, он отдыхает по отношению с клеткой. Потому что клетка, говорит, устроена в миллионы раз сложнее, чем Боинг. Вот такая фраза, высказывание такое у него, у этого ученого. Он полностью разочаровался в теории Дарвина, полностью. Потому что он считает, что только Бог может создать эту жизнь. Потому что она настолько сложно устроена, что человеческий, ну вообще просто химия, хаос, такие вещи не может создать просто в принципе. Поэтому веды объясняют, что кто такой Бог. Бог — это тот, кто создал этот мир, для того, чтобы мы в нем смогли его найти. Веды объясняют, что есть духовный мир, он занимает огромное бесконечное пространство, а есть материальные миры, небольшие, маленькие. Материальные миры предназначены для тех живых существ, которые отдыхают от любви. Ну, то есть, веды описывают, что мы живем в духовном мире, и в какой-то момент мы, допустим, отношения любви строим, в каком-то момент мы забываем об этих отношениях. И когда мы забываем о них, там доля секунды в духовном мире проходит. Но в это время душа, так как ей делать нечего, она попадает в материальный мир, где она живет для себя, пытается жить для себя. И пытается жить для себя для того, чтобы понять, что это бессмыслица. И когда она живет, живет многие жизни для себя, потом наконец понимает, какая глупая затея вообще. И начинает жить для других. Постепенно она понимает, что есть Бог, начинает жить для Бога, и в этот момент она просыпается в духовном мире опять. Думает, Господи, и она помнит все свои прошлые жизни, миллионы жизней в материальном мире. И думает, Господи, когда отвлекаешься от духовной жизни, что-то в голову не взбредет. столько всякой глупости. Кошмар. А это ее многие жизни, прошедшие в материальном мире. Веды так объясняют все это. Поэтому Бог — это полное целое. Веды описывают, задается в ведах вопрос, что лучше, быть Богом или индивидуальной душой? Ну, как вы думаете? Ну, большинство людей считает, что лучше быть Богом. Веды объясняют, что лучше быть индивидуальной душой. И они объясняют, почему. Потому что Бог сравнивается с огромным солнцем, сияющим, как сотканное, как это огромное солнце любви. То есть огромное-огромное количество любви. А живые существа — это искорки этой любви. И веды говорят, когда эта искорка начинает строить отношения с Богом, с огромным целым, она наполняется всей этой любовью, которая исходит из этого большого целого. Но сколько искорка может сама Богу любви дать? Ну, подумайте. Очень мало. Так? Сколько она получает любви? Много. Поэтому и говорится, лучше тот, у кого больше любви, кто может больше любви получить. Но мы пока этого не понимаем. В этом наша проблема. Что у нас уникальное положение в этом мире. Мы должны быть обладателями божественной любви. Но мы немножко другими делами занимаемся здесь. Поэтому, соответственно, и не получаем этот великий дар. Веды описывают, что у Бога есть два аспекта. Есть личностный аспект и есть его сияние. Сияние Бога — это энергия счастья. Мы все пользуемся энергией счастья и живем для нее. Это состояние сознания называется имперсонализм. То есть мы знаем, что есть солнце вот здесь, но солнца не видим. И некоторые считают, что раз не видно, значит его нет. Но это безумие. Бог — личность, она есть. Она создала этот мир, потому что мир полусоткан из гармонии. И поэтому мы должны стремиться постичь это. Это и есть наука настоящая. Ученый человек настоящий понимает, как все устроено. Я так вкратце ответил на этот вопрос. Конечно, я не могу слишком много на это говорить. Что делать, как правильно поступать, как долго молиться, если муж покончил с собой более чем 10 лет назад. Надо молиться интенсивно за его благополучие, освещать пищу, ставить фотографию перед этой фотографией ставить пищу и мысленно ему отдавать. И так надо делать до тех пор, пока в твоем сердце не появится радость. Совершенно неожиданно радость появляется к этому человеку, и ты чувствуешь, что все хорошо. И значит, что этот процесс надо закончить. Может длиться 3 месяца, 5 месяцев, полгода, год. Я не знаю, у всех по-разному. Но в тот момент, когда вы почувствуете эту радость, он освободится от страданий, и он будет вам, и судьба за это вас очень сильно отблагодарит. За то, что вы спасли от страданий близкого человека. Ну ладно, все сели прямо.